Давайте склоним головы. Господь Иисус, пастырь великого стада, мы в таком долгу перед Тобой, Господь, что никогда не сможем рассчитаться с Тобой за ту любовь, которую Ты обильно излил в наши сердца. Мы чувствуем себя такими недостойными, когда склоняем наши головы и стоим в Твоем присутствии. Мы просим Тебя очистить нас от всех недостатков и от всего греха. Мы молим, чтобы Ты сегодня укрепил наши тела. Многие больны и страдают, как это видно здесь по платкам и просьбам, которые отовсюду поступают по телефону и другими способами. И мы верим, что мы сейчас завершаем историю этого мира, и скоро время перейдет в вечность. И мы хотим быть готовы к этому времени. И вот для чего мы собрались здесь сегодня утром, это чтобы приготовиться к тому часу. Мне рассказали, что сегодня утром многие подключились по телефону со всей страны, от побережья до побережья. Откуда бы ни слушали наши голоса, пусть та группа будет благословлена. Исцели среди них больных, и я молю, чтобы Ты очистил их души от всего злого. И этим утром помоги нам здесь, в Скинии, чтобы мы также могли насладиться этой великой привилегией. И мы просим, чтобы Ты проговорил к нам сегодня через Твое написанное Слово. И пусть Дух откроет нам то, в чем мы нуждаемся, когда мы сейчас собрались по всей стране, ощущая, что мы маленькие люди, но у нас есть место среди искупленных из-за того, что мы поверили в Иисуса Христа. Даруй нам все это, Господь. И когда мы закончим служение и отправимся в наши дома в разных концах страны, пусть мы скажем, как те из Эммауса, «Не горело ли сердце наше, когда Он говорил с нами по дороге?» И вот, Отец, я знаю, что все, что я скажу, будет, безусловно, недостаточным для замечательных христиан со всей страны, которые сейчас находятся на связи. Это не ответит на нужду. То, что я могу сказать, не может принести какую-либо пользу, потому что все мы принадлежим к одной категории. Мы смертные человеки. Но пусть говорит Великий Святой Дух. Пусть Он возьмет Слово и просто откроет Себя. Мы ожидаем Его сейчас во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Я как бы удивляюсь себе. Я сказал своей жене, если она вдруг слушает в Тусоне, что я не думаю, что у меня будет служение, когда вернусь назад, и я даже не взял одежды. И я сказал своей невестке, она гладила мне пиджак, и я сказал, я стою за кафедрой с... Они не знают, что брюки одни, а пиджак другой. Это те, что я ношу дома. Но Меда, она погладила мою рубашку и все остальное, так что все, не беспокойся, все в порядке. Вот, у нас здесь есть одна просьба. Здесь находится один очень хороший брат, и я думаю, что Прескотт... Я полагаю, сегодня подключились оттуда, из Прескотта, Аризона. Отец сестры Мерсер ехал сюда на это собрание, как я понимаю, и был отвезен в больницу с сердечным приступом, брат Коггинс. Также брат Джуниор Джексон. Я думаю, что он на связи на другом радиоприемнике, то есть на другом телефоне, в Кларксвилле или в Нью-Олбани. И его отец находится в больнице, как я понимаю, из-за сложной операции рака на печени. Поэтому мы, без сомнения, хотим вспомнить их в наших молитвах. И вот есть также другие, но мы не хотим тратить времени. Бог полностью о них осведомлен, поэтому давайте сейчас за них помолимся. Дорогой Боже, когда этот дорогой пожилой человек с морщинистыми руками, брат Коггинс, старый ветеран на поприще, сегодня утром находится где-то в больнице, мучаясь от сердечного приступа, Боже, то бедное старое сердце прошло через многие беды. Я умоляю, Боже, помочь ему. Даруй это. Он, как многие из нас, он любит жизнь, и он хочет жить. Господи Боже, даруй это. Мы молим за него по всей стране во имя Иисуса, чтобы ты исцелил его и помог выкарабкаться. Мы верим, что ты сделаешь это. Он приедет прямо на собрание. Мы молим за брата Джексона. Его дорогой папа сейчас лежит там при смерти. Произвел в мир такого замечательного парня, как Джуниор. Я молю, дорогой Боже, чтобы ты исцелил его. Я знаю, что это кажется невозможным. Медики, доктора, они не знают, что делать в таких случаях. Но мы также вспоминаем брата Холла, когда самые лучшие врачи здесь, в Луисвилле, говорили ему жить всего несколько часов из-за рака печени. И он жив сегодня, по твоей благодати, а с тех пор прошло уже 25 лет. Поэтому я молю, чтобы ты исцелил сегодня брата Джексона, Господь. Пусть прибудут с ним твоя милость и благодать. И вся эта кипа платков и кусочков материи и остального, что здесь положено по просьбе, ты знаешь их всех, Отец. Я молю, чтобы ты даровал исцеление им всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, начиная сегодня утром, прежде всего, я не думал, что приеду в прошлое воскресенье. И потом, опять, когда мы об этом сообщили, я приехал. Брат Невилл вызвал меня проповедовать. И тогда мы сообщили, что будем здесь сегодня, а люди по стране не были об этом уведомлены. И у нас сейчас есть эта телефонная система, и это очень-очень хорошо. Люди могут находиться прямо у себя дома или в своих, собраться у себя в здании, в своих церквах и так далее, и услышать служение. Я это ценю. Я вижу, что здесь лежат. Тут за прошедшую неделю поступило много вопросов о том, что я говорил в прошлое воскресенье в послании. Думаю, что сейчас я не вспомню, как я его назвал. Но я сказал кое-что об уплате ваших долгов. И я знаю, что, неважно, что ты скажешь, многими это будет понято неправильно. Не из-за того, что они не хотят понимать это неправильно, но это все-таки понимают неправильно. И кто-то говорил, стоит ли нам покупать машину, или что я должен... Так вот, это не то, о чем говорил Иисус, то есть Библия, здесь, где говорится, «Не будьте никому ничем должными». Это задержанные долги, которые вы можете оплатить, уплатите их. Вот что значит «не быть никому ничем должными». Это не значит, о, мы должны платить за жилье, по счету, за телефон и тому подобное. Мы должны все это, и мы оплачиваем это. Но давний задержанный долг, который вы могли бы выплатить, оплатите его, понимаете? Вот, не позволяйте, чтобы на вас висело что-нибудь подобное. Я помню то время, когда я однажды заболел, когда я был молодым. Я вышел из больницы, задолжав около $2000. И здесь была одна аптека мистера Сванигера. Я задолжал ему около $300 или $400 по счету за лекарства. Мы с ним даже не были знакомы. И этот человек, я пошел к нему. Я не был с ним знаком, и он просто посылал их туда все равно, ни разу не отказался послать их. И я сказал, «Я вам должен». И я сказал, я думаю, Сванигер, это был мистер Мейсон на перекрестке улиц Спринг и Корт-авеню. Я сказал, я вам должен, и я пока еще очень слабый, но я постараюсь пойти работать. Вот, если я не смогу выплачивать вам, я только что стал христианином. Я сказал, в первую очередь, мистер Мейсон, как обязанность перед Богом, я должен ему свою десятину. Я хочу в первую очередь уплачивать ему десятину. И я сказал, потом, следующее, моя обязанность выплачивать мои долги. Я сказал, мой отец болен, и он, и у нас, в семье у нас 10 детей. Но я сказал, я буду, если я не смогу выплачивать вам больше 25 центов по тому счету за каждый рабочий день, если я не смогу платить вам даже 25 центов, я зайду и скажу вам об этом. Я скажу, в этот раз я не могу этого сделать. И вот, с помощью Божьей, я уплатил все до копейки. Видите? Но вот что я имею в виду, понимаете? Просто пусть никто не говорит... О, какой-то христианин отсюда, из церкви, однажды куда-то поехал, и ему что-то отремонтировали в машине. И тот человек пришел. Этот человек сказал, «Я вам заплачу, в субботу у меня зарплата», или что-то в этом роде. И не заплатил тому. И проходила неделя за неделей, и так тому и не заплатил, не сказав ни слова. И тот человек пришел и спросил меня. Он сказал, «Видите, это бросает тень на церковь. Это бросает тень на Христа. Не можешь ему заплатить, пойди скажи ему, я тебе должен, и я с тобой рассчитаюсь, я христианин. Но я просто, сейчас я не могу этого сделать, у меня это остается за мною». И помните, это записывается и в Божьих книгах тоже, понимаете, то, что вы делаете. Так что я стараюсь, для меня лично и для всех нас вместе, старайтесь быть готовыми, потому что мы знаем, что мы к чему-то подходим, очень близко к тому моменту, когда нечто должно произойти. Поэтому мы хотим быть готовы, в то время, когда сейчас пришествие Господа так близко. Мы хотим быть готовы к тому великому часу. Теперь мы хотим приготовиться и поговорить сейчас на одну небольшую тему, которую я избрал на это утро при помощи Господа. И мы будем говорить настолько кратко, насколько будет возможно, потому что люди слушают по телефону. Я надеюсь, у вас у всех по всей стране у вас прекрасное утро, как у нас здесь в Индиане. Прекрасная, прохладная, чудесная погода, которая у нас установилась после дождя. И это просто здорово. Сейчас я хочу прочитать из послания к евреям 1 главы и из Евангелия святого Иоанна 1 главы. Евреям с 1 по 3 и святого Иоанна 1:1 в качестве темы. Моя тема на сегодняшнее утро — это детальное исследование из Писания. Итак, давайте прочитаем Евреям 1:1. «Бог, многократно, многообразно говоривший в древние времена отцам в пророках». «Но в последние дни говорил к нам в Сыне, кого поставил наследником всего, через которого сотворил мир. Сей, будучи в сиянии Его славы и точным образом Его личности и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Какое чудесное место Писания. Теперь святого Иоанна 1:1. «In the beginning was the Word, and the Word was with God, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Now, and my, вот, и моя тема сегодня утром будет «Христос открыт в Своем собственном Слове». И вот, из-за чего я пришел к заключению поговорить об этом, из-за того, осознавая, что все, что мы говорим, мы не должны говорить только ради того, что мы собрались вместе, чтобы поговорить просто так о чем-то, но это нечто, что поможет сделать людей устойчивыми. Потому что нам предстоит преодолеть опасные, ненадежные воды. Мы уже плывем в них. И иногда, я думаю, с вами происходит то же самое, что и со мной. Похоже на это, когда это так сильно подступает, что пугает. Я совсем недавно разговаривал с одним молодым служителем и его женой в комнате, совсем недавно. И они оба нервничают, как и весь остальной мир, как и другие человеческие существа на земле. Я сказал, запомните, сатана может нанести вам сильный удар. Кем бы ты ни был, Бог, у него есть право на этот один удар. Что для тебя было бы лучше после того удара? Стать слепым, больным артритом в инвалидной коляске или нервным? Видите? У тебя есть такое место, куда он может тебя ударить. У него есть право на это незащищенное место. Так вот, это такое место, которое постоянно должно быть прикрытым. И только посмотреть на этот нервный век, в котором мы живем. И записи, сделанные на прошлой неделе, я думаю, откроют вам те ужаснейшие вещи, о которых мы однажды будем говорить, когда у нас будет подходящее помещение. Об открытии тех последних язв, которые должны будут излиться на землю, о тех чашах, точнее, о том, как будут излиты чаши, и семи громах, и о тех ужасных событиях, которые грядут на землю. Человек сегодня и народы сегодня пребывают в таком нервном состоянии. Весь мир. Прочтите Reader's Digest за прошлый месяц. Вы обратите там внимание на один заголовок. Он о Билли Грейме, великом евангелисте. Он так сильно устал, что просто не мог проводить свои собрания, и он отправился в клинику Майо для врачебного осмотра. С ним все было в порядке, единственное, ему не хватало физической нагрузки. И ему прописали бег, физические упражнения. Он пробегает милю каждый день. И дальше в той статье говорится о том, что сегодня наука доказала, что молодежь, эти молодые парни и девушки, достигают средних лет в возрасте 25 лет. И к 25 часто, во многих случаях, у девушек уже была менопауза. В 25 лет. Я не знаю, знаете ли вы об этом или нет, но несколько вечеров назад, когда Святой Дух говорил здесь среди собравшихся, одна девушка, которая была здесь, именно вот это и было у того дитяти, когда она была вызвана. Я посмотрел на нее во второй раз, и еще раз взглянул, и увидел, в чем было дело. Я подумал, этого не может быть, это дитя еще такое юное. Но так и оказалось. Менопауза. В возрасте приблизительно 20 лет, 23, что-то в этом роде. Видите? У моей матери и у вашей матери этот период наступал между 45 и 50. У моей жены это наступило примерно в 35. Сейчас это приблизилось к 20. Вся человеческая раса прогнила. И вот, если плоть и кровь в нашем теле вот таким образом разрушаются из-за того, что едим гибридную пищу, из-за напряжений, по причине которых это разлагается, то разве не разлагаются от этого также клетки мозга? Тогда нам становится понятно, как женщины могут выходить на улицу обнаженными. Нам становится понятно, из-за чего можно нестись по улицам со скоростью 100-120 миль в час. Все остальное из этого. Все пришло в такое состояние, когда у всей страны, у всего мира, не только у этой страны, но у всего везде повредился рассудок. И потом, когда мы откроем те, если воля Господа, о тех семи чашах и покажем те ужасные события, люди будут настолько безумными вскоре, что они будут воображать, что видят муравьев размером с гору. Женщины будут мучиться. На земле появится саранча с длинными волосами, чтобы мучить женщин, которые стригут свои волосы. С длинными волосами, как у женщин, и с длинными зубами, как у льва, с жалом в хвосте, как у скорпиона, и так далее, чтобы мучить людей на земле. Но тогда будет слишком поздно, чтобы что-либо предпринимать. Сделайте это прямо сейчас. Мучающие. И в прошлое воскресенье, когда мы рассматривали те круги, что в наружной области имеется пять чувств. Это пять чувств. Вход в тело. Существует единственный путь, каким возможно проникнуть в тело. Это через те пять чувств. Зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. По-другому в контакт с телом не вступишь. С внутренней стороны того человека находится человек, называемый духом. И у него имеется пять чувств. Способность мыслить, мысль и рассудок, и любовь, и совесть, и так далее. Хорошо. Вот, вы не можете думать телом, вы думаете своим разумом. И вот там-то и останавливаются слишком многие христиане. И они могут, совсем как кукуруза на поле и сорняк на поле, они могут быть помазаны тем же духом, которым помазан истинный верующий. Но глубоко внутри того, следующая сфера, третья сфера, это душа. И вот это предопределено Богом. Вот где лежит подлинное семя зародыш, там внутри. И запомните, если бы я взял сорняк и вскрыл бы его, привил бы к нему сердцевину пшеницы и вложил бы это туда, зарыл бы его в землю, из сорняка выросла бы пшеница. Неважно, какой облик снаружи, что там за эмоции. Сегодня такая путаница насчет доказательства наличия Святого Духа и так далее. Сатана может подражать любому дару, имеющемуся у Бога, но он не может изложить то слово, слово за словом. Вот где он потерпел провал в саду Эдемском. Вот где он всегда терпел провал. Вот где находятся те лента о лжепомазанных или помазанных. Они могут быть помазаны духом, говорить на языках, танцевать, восклицать, проповедовать Евангелие, и все равно это дьявол. Все дело в том, что находится внутри. Так вот, вспомните, Иисус сказал, «Все, кого дал мне Отец, придут ко мне. Никто не придет, если прежде не привлечет его Отец мой». Вот, нам преподают урок, чтобы показать, что ты был в своем пра-пра-прадеде, далеко-далеко в прошлом, в физическом смысле. Тогда это то, чем ты являешься в физическом существе, натура. Иногда в какой-нибудь семье рождается ребенок с рыжими волосами. Это изумляет отца, потому что он никого не знает из своих родственников или из родственников матери с рыжими волосами. Но если вернуться на несколько поколений назад, то выяснится, что у кого-то были рыжие волосы. То семя продолжает двигаться дальше, и ты получаешь черты кого-то из далекого прошлого. Как говорится в Евреям 7 главе, что Мелхиседек, Авраам уплатил ему десятину, когда возвращался после поражения царей. И Левий, который получал десятины, уплатил десятину, потому что он был в чреслах Мелхиседека, в чреслах Авраама, когда тот встретил Мелхиседека. Так вот, это то же самое. Если ты Сын Божий, и если я Сын Божий или Дочь Божья, мы были в Боге в начале. И когда Иисус стал полнотой Слова, мы тогда были в Нем в зачаточном состоянии. Когда Он был распят, мы были распяты в Его теле. Когда Он воскрес из мертвых, мы воскресли с Ним. И теперь, с тех пор, как мы распознали это, сейчас мы посажены с Ним в небесных местах во Христе Иисусе. Понимаете? Потому что Он, мы, если мы сыновья и дочери Божьи, мы дети Божьи, следовательно, мы неотъемлемая часть Бога. Тогда мы были, имеем вечную жизнь, а Бог — это единственная вечная жизнь. Следовательно, мы были в Нем от начала. И когда Иисус стал всем тем Словом, мы тогда, следовательно, были частью Его. Аминь. Вот, пожалуйста. Когда это находится там внутри, то никакой бес, никакая сила, ничто никогда не сможет это поколебать. Это точка привязки души. Ты можешь быть помазанным вот здесь, в этом духе, и испытывать желание, и совершать все эти разные дела. Но что касается этой точки привязки к тому слову, ты ее никогда не сдвинешь оттуда. Она будет так прочно и непоколебимо привязана к тому слову, как это только возможно. В других же случаях, несмотря на твои дела, ты остаешься погибшим. Тот лаодикийский период церкви, нагая, слепая, ничтожная, даже не подозревает об этом. Видите, это те помазанные, помазанные настоящим духом. Видите, тот Святой Дух может сходить на человека, в его дух. Но его душа — это его зародыш. Тем зародышем является Слово, понимаете? Не имеет значения, сколько ты проповедуешь, как хорошо ты можешь делать это, и как сильно ты любишь, это один из входов в дух. Ты не можешь любить своим телом, ты любишь своим духом. Это один из входов. И ты можешь любить и даже любить Бога, и все равно быть не тем. Ты можешь изгонять бесов и проповедовать, и совершать эти вещи, все равно оказаться не тем. Иисус так сказал. Сказал, что многие придут в тот день. То Слово решает этот вопрос. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Обратите внимание, я буду говорить об этой теме Библии, о Христе, открытом в своем собственном слове. Место, где ко мне пришло это заключение, было в моем кабинете. Один дорогой человек, который, может быть, находится здесь сегодня утром. Там, в моем кабинете, висит одна картина. Это картина Гофмана «Лик Христа» с написанными заповедями блаженства. И когда смотришь, там, где нарисованы волосы, буквы написаны так, будто на перо нажимали сильнее. И вот он там среди своего слова, выглядывая оттуда. Христос в заповедях блаженства. Вы, кто это сделал, я благодарю вас за нее. И кто-то принес ту картину и повесил ее там у меня в кабинете. Илия, возносящийся в огненной колеснице. Мы все это ценим. Часто при таком количестве людей у меня просто нет возможности обо всем этом говорить. Но я вижу это, брат, сестра. Я об этом знаю, и Бог знает об этом. Сейчас я буду говорить на эту тему «Христос, открытый в своем собственном слове». Как в тех заповедях блаженства, там нарисован облик Христа, который как бы проступает через них. Вот где я подумал об этой теме. Так вот, Христос и Слово — это одно и то же. Понимаете? Говорят, как была Библия, люди говорят... Недавно я ехал верхом с одним человеком. Он сказал, «Подумай-ка об этом. Мы живем здесь, на этой земле, такие, как мы есть, и мы только и знаем, то есть только и можем говорить, что мы спасены какой-то еврейской басней по названию Библия». Я сказал: «Сэр, я не понимаю, как вы такое говорите, но я не считаю это еврейской басней», я сказал. Он сказал: «Ладно, вот вы молитесь. Для чего вы молитесь?» Я попросил о том-то и о других вещах, я этого не получил. Я сказал: «Вы неправильно молились. Мы никогда не должны молить о том, чтобы изменить мнение Бога. Мы должны молить о том, чтобы изменить свое мнение. Мнение Бога не нуждается ни в каком изменении. Понимаете? Понимаете? Это верно». Я сказал: «Не то, о чем вы молились». Я знаю одного парня-католика, у которого был молитвенник. Читал молитвы, чтобы его мать осталась жить, а она умерла, и он бросил тот молитвенник в огонь. Вот, вы понимаете, я не заступаюсь за молитвенник, но так или иначе, у вас неправильное отношение. Вы пытаетесь указать Богу, что делать. Молитва должна быть: «Господь, измени меня, чтобы соответствовать Твоему Слову». Не «измени», не «дай мне изменить Твое мнение». Ты измени мое мнение. Понимаете? Ты измени мое мнение по воле Своей, а Твоя воля написана здесь, в книге. И, Господь, не дай мне уйти до тех пор, пока Ты не сделаешь так, что мое мнение будет таким, как Твое. И тогда, когда мое мнение будет таким же, как Твое, тогда я буду верить каждому написанному Тобой слову. И Ты сказал там, что Ты сделаешь так, что все будет содействовать ко благу, любящим Тебя. А я люблю Тебя, Господь. Все это содействует ко благу. На этой неделе я был за городом, останавливался у одних очень близких друзей. За столом я спросил у некоторых из них вчера, когда мы ели. Мы всегда усаживались и проводили короткое, наподобие короткого изучения Библии. Мы говорили о любви. И там был один человек, который мне сказал. Он сказал: «Я думаю, вы антихрист». Я сказал: «Если это угодно моему Господу, я согласен этим стать. Я хочу стать тем, кем Он пожелает меня видеть. Я люблю Его. И если Он отправит меня в ад, я все равно буду любить Его, если я отправлюсь с тем же духом, который у меня сейчас». Он так странновато на меня посмотрел. Там их было четверо или пятеро молодых парней, молодые жены, милые женщины. Я знал, как те ребята любили своих жен, поэтому я сказал им, я сказал: «Вот как это проверить. Если твоя жена, до того, как вы поженились, вот, вернись в прошлое, например, ты, это семейная жизнь, тебе приснилось бы, что ты женился. Ты не был еще женат на самом деле, но тебе приснилось. И ты проснулся, и ты пошел и рассказал об этом своей подруге и сказал: «Знаешь, мне снилось, что мы поженились, и у нас были дети. Мы жили счастливо и ожидали пришествия Господа», и так далее. И потом эта девушка сказала бы тебе: «Знаешь, я люблю другого больше, чем я люблю тебя. С тем другим я буду счастливее». Смог бы ты от всего сердца любить ее настолько сильно, чтобы сказать: «Пусть почивают на тебе благословения Божьи, дорогая, иди с этим другим». Так вот, проверьте сейчас это, каждый из вас, мужчины или женщины, понимаете? Вот, если у тебя правильная любовь, ты поступил бы так, потому что ты переживаешь за ее благополучие. Что если бы ты знал, что ты мог бы взять ее в жены, ты мог бы жить с ней, она твоя жена, станет ею, она выйдет за тебя, но не будет счастлива. Она была бы более счастливой, и поэтому, если ты ее любишь, ты хочешь, чтобы она была счастливой. Поэтому, какая бы ни была воля Божья, пусть воля Божья свершится, понравится она мне или нет. Я хочу жить так, чтобы он был доволен тем, что я делаю. Поэтому проверьте этим свою цель и свой мотив. Вы знаете, любите ли вы Бога или нет. Что если бы он сказал: «Будешь ли ты служить мне, если я отвергну тебя?» Я все равно тебя люблю. Поэтому, если бы церкви увидели бы это и смогли бы верить этому таким образом, то такое не случалось бы, что кто-то старается отобрать футбольный мяч у другого, когда тот с ним бежит. Он бы защищал того другого, понимаете? Когда это настоящий, истинный мотив и цель, то не старались бы говорить: «Эй, у меня это тоже есть. Я, это мое, это». Видите, Бог не может использовать этого человека. За этим следует так много подражания, и это сатана, а люди не могут это осознать. Они стараются забрать мяч у того, которому его дали. Пусть только Бог поднимет какое-нибудь служение, и смотрите, сколько за этим погонятся. Видите? Видите? Итак, вот истинная любовь к Богу. Не имеет значения, каким членом я являюсь, Господь. Если я для этого смогу сказать только одно слово, чтобы помочь защищать это, позволь мне это сделать. Видите? То же самое и в отношении твоей жены. если ты действительно ее любишь, понимаешь, это не любовь филио, это любовь агапи, подлинная любовь. Она могла бы жить с кем-нибудь другим более счастливо. Ты не женат сейчас, конечно, ты не можешь. И, кстати, людям, что слушают эти ленты, немалое количество, довольно многие пишут, говорят, почему в браке и разводе вы сказали это и вы сказали то. Я уже говорил об этом много раз. Эти ленты предназначаются только... Я говорю своему собранию, брат. Я не несу ответственность за тех, кого тебе дает пасти Бог. Я ответственен за то, какой пищей я кормлю этих людей. Это только для этой скинии, понимаете? И вот, если люди хотят слушать ленты, это их дело. Но я говорю тем, кого дал мне Бог. Это их грехи были прощены. Один человек написал и сказал, «Вот, я сделал это, и я сделал то, вы сказали, что наши грехи...» Я так не говорил. Я сказал, «Считайте, что это для этих. Это только для этих людей вот здесь, людей здесь, в скинии, моего стада. И вот, если люди где-то там хотят гибридной пищи и прочей дряни, ты получил откровение от Бога, и делай то, что Бог скажет тебе делать. Я буду поступать так же». Но эти послания для этой церкви. Обратите внимание, сейчас мы вернемся назад. Нам необходимо выбрать что-нибудь, чего мы будем держаться. Что-нибудь должно выступать точкой привязки. Иными словами, это окончательное решение. И у каждого должно быть окончательное решение, или же абсолют. Я об этом как-то проповедовал несколько лет назад, об абсолюте, о месте, которому принадлежит последнее слово. Наподобие судьи в игре в мяч. Если он говорит, что был удар, то именно это и было. Неважно, как это увидел ты. Судья сказал, что был удар. Ты сказал бы, «Я, удара не было. Произошло, я видел...» Не имеет значения, что это. Когда он сказал «удар», так и было. На этом точка. Он является окончательным решением. И светофор является окончательным решением. Если на нем зеленый свет, ты скажешь, «Ну, я спешу, я должен...» Нет-нет. Он говорит, «Не двигайся, пока не проедет другой». Понимаете? Он является окончательным решением. И вот должно быть некое окончательное решение во всем, что вы делаете. Должно прийти окончательное решение, когда ты выбираешь себе жену. Должна быть женщина, которую ты выберешь. Вот, когда собираешься покупать машину, должно наступить такое время, когда ты примешь окончательное решение. Будет ли это Ford, Chevrolet, Plymouth, иномарка, все что угодно, ты должен принять окончательное решение. То же самое и с христианской жизнью. Должно быть какое-нибудь окончательное решение. Вот, если бы какой-то человек сказал, пошел бы кому-то и сказал бы, услышал, как кто-то сказал, «Ну, тебе нужно принять крещение». А тот человек никогда, может, он из какой-то церкви, которая не крестит, они только окропляют. Я думаю, например, методисты, они крестят по требованию, как мне кажется. Или, может быть, католики, я думаю, они только окропляют. Вот, тогда, если человек услышал о том, что нужно креститься погружением в воде, ну, он не понял бы этого, он был католиком с детства. Поэтому он идет к священнику и говорит, «Отец, я понимаю, что нас надо крестить погружая, что об этом говорит наша церковь?» Ну, она говорит, что нас надо окроплять. И если окончательным решением является та церковь, то больше никаких вопросов. Конфликт улажен. Церковь сказала так, и на этом точка. Что если бы какой-нибудь брат-баптист услышал бы, что мы говорим, что верим в крещение погружением? Он сказал бы, «Я верю в это, и во имя Иисуса Христа». Теперь этот член церкви идет к пастору и говорит, «Пастор, один человек сказал мне, что мы должны креститься погружением. Все нормально. Но во имя Иисуса Христа...» Ну, он сказал бы, «Ладно, давай выясним». О, вот здесь в книге говорится, что мы должны крестить, используя Отца, Сына, Святого Духа. Если та церковь — окончательное решение, больше нет вопросов. Ему все равно, кто что говорит. Вот его окончательное решение. Ну и каждая деноминация — это окончательное решение для своих верующих. Но для меня и для других, которых я, надеюсь, веду ко Христу и при помощи Христа, нашим окончательным решением является Библия. Не имеет значения, потому что Бог сказал, «Слово всякого человека — ложь, а мое — истина». И я верю, что Библия — это Божье окончательное решение. Не имеет значения, кто что говорит. Она — это окончательное решение. Библия — это не книга систем. Нет, господа, это не книга систем, не моральный кодекс. Библия — это не книга систем, многочисленных систем и так далее. Нет, господа. Это не учебник морали. Нет, господа. Она не это. Точно так же она и не историческая книга. И она — это не книга теологии. Потому что она — это откровение Иисуса Христа. Вот, если вы хотите прочитать это, те, у кого есть бумага, запишите это. Это откровение 1.1 до 3. То, что Библия — это откровение Иисуса Христа. Давайте это прочитаем, пока у нас есть время. Я думаю, здесь выписано не так много заметок для проповедования. И если Господь замедлит, что ж, мы постараемся что-нибудь оттуда извлечь. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал и объявил его через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Благословен читающий и слушающий слово этого пророчества и соблюдающий то, что написано в нем, ибо время близко. Следовательно, Библия — это полное откровение Иисуса Христа. И она писалась пророками. Евреям 1.1. Бог, кто в разные времена говорил к отцам через пророков, в этот последний день говорит нам через Своего Сына, Иисуса Христа, который представлял пророков, всех собранных вместе. Иисус был Малахией, Иисус был Иеремией, Исаией, Илией. Все, чем являлись они, находилось в Нем. И все, чем являетесь вы, и все, чем являюсь я, находится в Нем. Слова — свидетели слова. Поэтому она не книга систем, не кодекс моральной этики. Точно так же она и не историческая книга или теологическая книга. Она не это. Но она — откровение Иисуса Христа. Самого Бога, открытого из Слова во плоти. Вот чем она является. Библия — это Слово, а Бог — это плоть. Вернее, Бог есть Слово, а Иисус является плотью. Она — это откровение, как Бог, Слово, был проявлен в человеческой плоти и открыт нам. И вот почему Он становится Сыном Божьим. Он — часть Бога. Вы понимаете? Так вот, он не... Тело настолько является частью Бога, насколько оно является Сыном. Сын, как представляют это католики и все остальные церкви, — вечный Сын. Это выражение не имеет даже смысла. Видите? Не может быть вечного, который при этом будет Сыном, потому что Сын — это нечто, что было зачато от кого-то. И Слово «вечный» — он не может быть. Он может быть Сыном, но он не может быть вечным Сыном. Нет, господа, вечного Сына быть не может. Вот, но он Сын настолько, чтобы все слово, которое было в Иеремии, в Моисее, и все те слова, как он сказал, они говорили обо мне. Все то истинное божественное откровение слова было сконцентрировано в одном человеческом теле, и Бог облек это плотью. Вот в чем причина, почему его называли Сыном, причина, почему он обращается Отец. О, да ведь это же так просто, если вы только позволите Богу излить это в ваш разум. Понимаете? Бог, открывшийся в теле плоти. Обратите внимание, открывшийся из плоти, то есть из Слова во плоть. Это святого Иоанна 1.14. «И Слово стало плотью и обитало среди нас». Теперь, обратите внимание, это Библия. Некоторые говорили, «О, ну, с ней было это, с ней было то». Но позвольте, я вам кое-что скажу. Давайте обратимся к истории Библии всего на минутку. Посмотрим, откуда она пришла. Она была написана 40 разными писателями. 40 человек писали Библию в течение 16 столетий и в разное время. предсказывая самые важнейшие события, произошедшие в мировой истории и зачастую за сотни лет до того, как это происходило. И во всех 66 книгах нет ни одной ошибки. Вот это да! Никакой другой автор, кроме самого Бога, не мог быть таким точным. Ни одно слово не противоречит другому. Запомните, 16 столетий писалась Библия, от Моисея до смерти Иоанна на острове, то есть на острове Патмос. 16 столетий, и писалась 40 разными авторами. Ни один из них не знал другого. И у них она никогда не была как слово. Некоторые из них никогда даже не видели слова. Но когда они это записали, и их тогда признали пророками, когда их пророчества собрали вместе, и каждая из них соответствовала другим. Взгляните на Петра, кто провозгласил в день Пятидесятницы: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов». Павел об этом ничего не слышал. Он отправился в Аравию на 3 года, чтобы изучать Ветхий Завет, чтобы увидеть, кем был тот столб огненный, который говорил к нему на дороге, сказав: «Савл, зачем ты гонишь меня?» Как же он мог ошибаться? Он ведь вообще не советовался с церковью. И 14 лет спустя, когда он встретился с Петром, они проповедовали одно и то же, слово в слово. Это наша Библия. Пусть слова других не сбываются. Это никто не может добавить к ней ни слова. К Библии ничего добавить нельзя. Нет, сэр. Это полное откровение. Вот и все. Как 7 печатей. 7 печатей, кто-то все мне говорил. Вот ты, Господь проговорит к тебе, брат Бранхам, когда эти печати будут открыты, и скажет нам, как приблизиться к Богу, как это сделать. Я сказал: «Нет, сэр, такого быть не может». Потому что Библия, 7 печатей на ней, содержит 7 сокрытых тайн. Это уже было написано, но они не поняли, что это. Посмотрите, как они совсем близко подошли к этому, крестившись во имя Иисуса. Понимаете, это не то. Имя Господа Иисуса Христа. Видите, все это, как это все получилось? Потому что было много Иисусов. У меня здесь на земле есть друзья по имени Иисус, друзья-служители. Это не то. Это наш Господь Иисус Христос. Ни один автор, кроме Бога, не мог быть настолько точным. Вот, давайте просто посмотрим, как была написана эта Библия. Вот, например, из «Что если бы сейчас пошли и взяли бы 66 медицинских книг, рассматривающих тело, написанные 40 разными школами медицины, 116, то есть в промежутке 16 столетий. Интересно, какое соответствие мы бы получили? Когда Джордж Вашингтон, наш президент, приблизительно 200 лет назад, из-за воспаления легких ему удалили ноготь с пальца ноги и выпустили пинту крови. Что если бы мы взяли... Давайте пойдем еще дальше, к кое-чему, что так привлекает наше внимание сегодня, к науке. Что если бы мы взяли 40 разных ученых из промежутка времени в 16 столетий и посмотрели бы, что у нас получилось бы? Один французский ученый 300 лет назад научно доказал, катая шар, что если достигнуть такой ужасной скорости, как 30 миль в час, тело оторвется от земли и улетит. Думаете, наука когда-нибудь сослалась бы на это? Есть ли какое соответствие этому сейчас, когда по улице, по дороге едут со скоростью 150 миль в час? Видите? Но он научно доказал это, исходя из давления, которое оказывает катящийся шар на почву, что при 30 милях в час любое тело оторвется от земли и улетит. Оно улетит в космос. Нет, в этом нет никакой последовательности. Но ни одно слово из Библии не противоречит другому. Ни один пророк никогда не противоречил другому. Они были, каждый из них, совершенными. И когда кто-нибудь приходил и изрекал пророчество, а тот настоящий пророк вставал и ставил того на место, то это было видно. Видите? Видите? Поэтому Библия — это Слово Божье для всех истинных верующих. Вот, не найти такого вопроса, в котором доктора были бы во всем согласны. Даже сейчас среди них нет единства. В науке сейчас не найдешь единства. Вот, вы знаете, не так давно нам говорили, что когда в Библии говорится, что он увидел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, этого не может быть. Земля круглая. Но в Библии сказано «четыре угла». Вот, вы теперь видели, две недели назад, то есть сейчас уже три недели назад, газеты напечатали эту статью, что обнаружили, что мир квадратный. Кто это видел? Ну, точно. Видите? У меня есть снятые со всего этого копии. Просто жду, когда кто-нибудь что-нибудь скажет. И они обнаружат однажды, что они также не видят там расстояние в 150 миллионов световых лет. Они просто видят круг. Совершенно верно. Однажды вы увидите, когда вы пойдете на небеса, вы не будете куда-то там лететь. Вы все так же будете оставаться здесь, только в другом измерении, которое быстрее этого. Прямо через эту комнату проходит цвет. Каждый цвет, рубашка, платье, все, что на вас надето, это вечное. Находится на записях. Происходит по всему миру. Каждый раз, когда ты моргаешь глазами, это сразу записывается. Смотрите, телевидение может это доказать. Когда ты рождаешься, Бог включает запись. Там не слишком, включает запись, некоторое время там почти ничего не слышно, вы понимаете. Это младенец до той поры, пока он не вступает в дееспособный возраст. Тогда начинается шум. Он начинает что-нибудь говорить, совершать какие-нибудь поступки, за которые ему придется ответить. И потом, когда жизнь заканчивается, та запись или лента вынимается и кладется в огромную Божью фонотеку. Вот, как ты собираешься это обойти у стойки суда? Она будет проиграна прямо перед тобой, каждое сделанное тобой движение, каждая мысль, промелькнувшая в твоем разуме. Вы можете это представить? Вы можете сейчас увидеть, где Бог однажды вечером стоял здесь, а там на платформе был человек. Высокий, лысый, статный человек, крепкого телосложения. И он ушел. Господь много чего сказал ему о его семье и что он должен сделать, и он ушел и сел. Через несколько минут вот передо мной появляется другой человек, похожий на того, но у него голова была опущена вниз. Я не мог понять, и я снова посмотрел на того человека там, и он... Это был не он, потому что это было что-то другое. А этого человека я не мог найти. Оглянулся, за мной никого не было. Я сказал, тот человек, что сидит там за этим занавесом. Это был наш один брат, который ходит сюда в церковь. Высокий, лысый, статный человек. Сидел там вот так. И он вот так свесил голову, молился, потому что он едва не умирал от болезни желудка. Он собирался купить себе туфли. Его жена хотела, чтобы он купил себе новые туфли. Он сказал, «Нет, думаю, мне не стоит их покупать, потому что вряд ли я буду жить, и они мне понадобятся». Он умирал. И был там, вы видите, в том измерении. Аллилуйя! Бог вмешался там и сказал, «Вот он там сидит». Именно в том положении, в каком он и сидел. Вы понимаете, что я имею в виду? Вот, обратите внимание, и в Писании нет ни одной ошибки. Иисус, Слово Божье, видит мысль, которая содержится в сердце. Слово Божье сильнее, острее. Евреям 4:12. Слово Божье острее, сильнее обоюдоострого меча, распознает помыслы и намерения разума. Видите? Проникает прямо в разум и вынимает и распознает. Что такое распознавать? Объявлять, открывать. А это как раз то, что делает Слово Божье. Сегодня мы говорим, католическая церковь — это Слово Божье. Баптисты, методисты, пятидесятники — это скиния. Это неправильно. Слово — это откровение. Бог, открытый через Слово. Нет, у нас не получилось бы найти, не удалось бы найти какую-нибудь последовательность среди медиков, среди ученых, среди других. Если бы у Эйнштейна было бы такое же духовное приложение, как у него было физическое приложение, когда он изучал законы света и так далее, он мог бы нам кое-что рассказать. Когда я услышал его сообщение о том великом центре где-то в небесах, что если связаться с этим центром, можно создавать планеты, делать все, что угодно, и сила будет безгранична. Видите? Он это увидел. Вы видели эти небольшие объекты, появляющиеся в небе, которые называют тарелками и так далее. Люди настолько... Это... Ладно, лучше мы оставим это в покое. «Слышал, что эти люди пропали», — говорите вы. «От них никаких вестей. Были здесь, и их нет». Вот так произойдет восхищение. Кто-нибудь вдруг исчезнет, и это земное тело примет небесное тело. И они будут, кожа, волосы или кости останутся. Это преобразится во мгновение ока. Вдруг придет из бесконечности и заберет это домой. Мы видим, как все это сейчас происходит, и Пентагон в недоумении в отношении этих светящихся объектов, таинственных светящихся объектов и всего остального, что они наблюдают в небе. Вы видели, как о таком писали здесь в газете в Джефферсонвилле на этой неделе и так далее. Таинственный светящийся объект. Так что, о, они не знают, что это такое. Но слушайте, дети, вот это однажды заберет вас. Понимаете? Понимаете? Не волнуйтесь. Помните, как Иисус сказал, как было в дни Содома? Что было сразу перед Содомом? Бог сошел с несколькими ангелами, и они провели расследование для суда. Сказал, «Я услышал этот вопль. Он такой греховный, такой сильный, что я сошел вниз, чтобы выяснить, правда ли все это или нет». Верно? Смотрите, тот главный, который остался с Авраамом, мог распознавать мысли, которые были в сердце у Сары, за его спиной. Вот, оглянитесь хотя бы бегло и заметьте, понимаете, следите за тем, что это совершало. Сегодня то же самое. Это расследование для суда. О, совсем скоро церковь, когда она сможет пребывать в том состоянии, и каждое семя достигнет зрелости, они исчезнут. Никто не узнает, что с ними произошло. Каждый уйдет и не вернется. Понимаете? Кто-то будет идти к пастору, а кто-то будет идти сюда или туда, и вдруг их не станет. Потому что Енох, который был прообразом, Бог взял его и не стало его. Сошедшие для расследования. Неразрывность, как Енох был переселен прообраз. Израиль, который был перенесен в ковчеге. Настолько совершенно. Слово Божье настолько совершенно. Даже Ветхий и Новый Завет — это две половины одного целого. Это верно. Ветхий Завет — это половина этого, и Новый Завет — это половина этого. Совместив это вместе, вы получите полное откровение Иисуса Христа. Там говорят пророки, а здесь Он в человеке. Видите? Две части одного целого. Мы сейчас не хотим брать слишком много. Так вот, запомните, Ветхий Завет не завершен без Нового. А новый не может быть полным без ветхого. Вот почему я сказал две части одного целого. Потому что пророки говорили, он придет, он придет, он придет, с ним поступят вот так, с ним поступят вот так. И вот он пришел, он пришел, он пришел, и с ним так поступили, и с ним так поступили. Я совсем недавно, несколько вечеров назад, об этом проповедовал. Так вот, чтобы изучать Писание, Павел сказал Тимофею, «Изучай его». Правильно отделяя Слово Божье, которое есть истина. Это три обязательных правила в Писании. При использовании Слова Божьего есть три вещи, которые вы не должны делать. Давайте сейчас, в течение следующих 10 минут, займемся их изучением. Три вещи, которые вы не должны делать. И повсюду в стране, где бы вы ни находились, по всей стране, будьте уверены, что вы их запомнили, если у вас нет карандаша. Вы ни в коем случае не должны делать эти вещи. Мы все время говорим вам, что вы должны делать. Теперь я расскажу вам, чего вы не должны делать. Итак, вы не должны ошибочно толковать слово. Вы скажете, «Ну, я думаю, оно подразумевает вот это. Оно подразумевает именно то, что оно говорит. Оно не нуждается ни в каком толкователе». И вы не должны ошибочно помещать слово. И вы не должны слово менять местами. И если мы сделаем хотя бы одно из этих трех, это повергнет Библию в беспорядок и в хаос. Обратите внимание, неправильно истолковав то, что Иисус — это Бог в человеке, вы сделаете Его одним Богом из трех. Неправильно истолковав то, что Иисус Христос — это Слово, вы сделаете Его одним Богом из трех. Или вы сделаете Его второй личностью в Божестве. И, сделав это, вы запутаете все Писание. Вы никогда никуда не придете, поэтому его нельзя неправильно толковать. И если вы скажете, что какое-то событие, вы дадите ему какое-нибудь толкование, и вы отнесете его к другому времени, или оно было применено к другому времени, вы также допустите неверное толкование. Если кто-нибудь ошибочно истолкует в Библии Иисуса Христа, что это не сам Бог, сделает из него вторую личность или одного Бога из трех, это исказит каждое слово во всей Библии. Это нарушит первую заповедь. «У тебя не должно быть другого Бога предо мной». Хорошо. Это сделает весь христианский народ толпой язычников, поклоняющихся трем разным богам. Видите, какая у вас окажется Библия? Тогда это сделает нас тем, что о нас говорят евреи. Говорят, который из этих богов ваш Бог? Видите? Так что, вы видите, вы не можете, вы ни в коем случае не должны ошибочно толковать Библию. Потому что сам Иисус является истолкованием Библии, когда Он проявлялся в периоде, в котором должна была проявиться часть Его тела. Если это период руки, то это должна быть рука, это не может быть периодом головы. Если это период голоса, что ж, тогда это не может быть периодом ступней, понимаете? И сейчас мы находимся в периоде глаз. И вот, следующее, должен прийти он сам. Зрение, пророческое. Понимаете, во всем том периоде мы начали с основания, с первого периода церкви, когда семя упало в землю, совершенное семя. Затем это вышло наружу, в виде ступней, Лютер. Потом вновь вышло через Уэсли. Затем вошло в пятидесятников, языки, губы, вот. Теперь это дошло до глаз, пророческое из Малахии 4, и так далее. И теперь больше ничего не должно произойти, кроме как то, что он сам должен в это войти, потому что это самое последнее. Следующее — это ум. А у нас нет своего ума. Он — его. У нас нет своего зрения. Как может человек предвидеть те вещи? Он этого сделать не может. Это сам Бог. Видите, это приходит в такое состояние. И Он управлял телом с самого начала. Затем будет явлено завершенное тело Христа в виде невесты, которая была взята из Его бока, как сделал Адам в начале, вернее, как была взята из Адама в начале. Да, Бог. Это повергнет всю Библию в беспорядок, нарушит первую заповедь и сделает какого-то бога, языческого бога, состоящего из трех. Это просто уничтожило бы всю картину Библии. Поэтому вы ни в коем случае не должны ошибочно толковать Библию. Ладно, это только одна вещь. Поскольку каждое писание в Библии имеет одно и то же применение, вы обязаны поместить его на его место. А ошибочно поместить его... Вы можете сделать его Богом в одном периоде, а в следующем периоде вы сделаете его историей, если ошибочно поместить это. Поэтому вы не должны неправильно размещать места Писания. Он — Бог все время. Если сегодня вы сделаете его историческим Богом, тем, что происходило далеко в прошлом, и он не тот же самый сегодня, что вы будете делать с Евреем 13:8? Видите, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот. Так что посмотрите, что это сделает и что это сделало. Это уже произошло. Поставить Писание не на место, заставить его отрицать свое слово. Поменять Писание местами, вы можете составить его тело неправильно, ноги там, где должна быть голова или еще как-нибудь. Точно как, другими словами, вы можете сделать так, что Иисус будет учить посланию Моисея. Вы можете сделать, или даже Уэсли будет учить периоду Лютера. Вы можете сделать так, чтобы в нашем периоде учили пятидесятничеству, послание пятидесятников. Вы видите, в каком беспорядке оно окажется. Пятидесятники уже показали свое истинное лицо. Лютер уже показал свое, ушел в деноминацию. Это умерло в тот же момент. Период закончился, это ушло со сцены. Обратите внимание, как только это организовывалось, оно умирало. Так вот, посмотрите, правда это или нет. Посмотрите назад через страницы истории. Каждый раз, когда это организовывалось, оно сразу же умирало. Больше с ним ничего не происходило. Это становилось поклонением Богу этого мира и уходило в системы и в организации, и в деноминации, и в обман. туда проникала кучка Рикки и вносила в это свои возражения, или, вернее, впрыскивала в это свои мысли. И что же с этим происходило? Приходило в беспорядок. Закончится же это Богом этого мира, когда они посадят на престол самого сатану, думая, что у них появился великий всемирный вождь, который принесет им мир. Я однажды говорил вам, я скажу это еще раз, что даже цивилизация сегодня сама по себе полностью против Бога. Цивилизация против Бога. Образование отстоит на миллион миль от Него. Наука на миллион миль. Наука и образование пытаются опровергнуть Бога, понимаете? Через теологические семинарии и школы, и в научных кабинетах, и тому подобное. Они свое дело сделали. Как насчет того видения однажды вечером, о том человеке, когда он крикнул тем ученым, что-то там наливающим? Они просто повернулись и посмотрели вверх, и продолжили заниматься своими делами. Будет еще одна поездка верхом. Обратите внимание, эти три обязательных правила должны соблюдаться. Иисус не пришел с проповедью послания Ноя. Он не пришел с проповедью послания Моисея. То есть, Моисей не пришел с проповедью. Видите, не меняйте место Писания. Оно обязано находиться в своем времени. Так вот, вы не можете применить, когда появился тот великий муж Джон Уэсли, то есть тот великий муж Лютер, когда появился Лютер со своим посланием оправдания. Вот, когда это было, Лютер был великим мужем. Он вызвал церковь из темноты и установил оправдание через веру. И когда он это сделал, они на этом построили организацию, и это умерло. Жизнь пошла дальше, как это происходит в стебле пшеницы, прямо в период Уэсли, в кисточку. Из Лютера выросли разные листья, которые вместе с этим умерли, которые были Цвингли и Кальвин и все остальные, которые вышли из той великой реформации. Потом появился Уэсли. Следующий период сформировал кисточку. Уэсли и Этербюри, и все прочие, и Джон, и его брат, и все остальные великие мужи Божьи с посланием просто охватили всю страну. Это организовали, оно умерло. Потом пришло время, когда казалось, что на этот раз она должна принести зерно, а оказалось, что это шелуха. Пятидесятники. Но глубоко под всем этим появилась маленькая почка. И вы заметьте, обычно, я думаю, приблизительно через 3 или 4 года после того, как Лютер был на поприще, была организована лютеранская церковь. Вскоре после того, как на поприще был Уэсли, это организовалось. Тусон. У нас показывали одну программу о том, как появилась церковь Уэсли, то есть методистская церковь. И когда они прибыли сюда, в Америку, многие из них вернулись назад. И говорилось, что из Англии выдали разрешение, чтобы она появилась здесь. И все это так было разыграно. Я сразу же увидел, что произошло. Там-то она и умерла. Вот, появились пятидесятники, те старые крикуны, в днях минувших, получили дар говорения на языках и начали свой путь, говоря на языках. Потом они назвали это доказательством Святого Духа. Затем они организовались. Кто-то говорил, что он будет делать это, а другой то, и у них возникали разногласия и разногласия. Что это произвело? Каждый листочек раскрывался, точно как это происходит на стебле и как это происходит в кисточке. У них возникали единственники, двоечники, троечники и церковь Бога и все остальные. Просто раскрывался, раскрывался, раскрывался. Но теперь, в соответствии с природой, которая представляет собой прекрасный пример, вы уже ничем не станете, чтобы это получить при помощи образования. Одна семья, мои друзья из Кентукки, у них недавно родился ребеночек. И мать была вместе со всеми, когда они готовили нам обед. И она помогала другой сестре готовить обед для нашей группы, для мужчин, которые приехали на охоту. И вот тот ребенок заплакал, а я в это время говорил. Я думаю, мать немного смутилась, и вот она побежала и взяла ребенка, и начала кормить малыша. Я сказал, понимаете, это просто природа, понимаете? Так вот, ты не сможешь, у ребенка нет лучшего способа получить желаемое, как только криком. И ты мог бы дать ему какую-нибудь книгу по этике и присесть там и сказать, «Я хочу научить тебя теологии, сынок». Так вот, не визжи тут, как другие дети, ты другой. И когда ты захочешь есть, позвони в этот колокольчик вот здесь. Ничего не получится. Нет, просто ничего не получится. Так вот, когда наблюдаешь за природой, теперь мы видим, где находится каждый период, и четко определяем, что мы в последнем периоде. Шелуха слетела. И прошло 15 лет, сейчас почти 20 лет, с тех пор, как послание идет от страны к стране, а в это утро по телефонной связи по всей этой стране, видите, и никакой организации. Его невозможно организовать. Ничего подобного этому никогда не было и никогда не будет. Понимаете? В чем дело с посланием этого дня, это то, что те, кто получают его в свои сердца, должны полежать в присутствии Сына, чтобы созреть. Понимаете? Ты можешь принять послание и потом позволить Сыну высушить из тебя всю зелень, сделать из тебя зрелого христианина. Вы понимаете, что я имею в виду? Бог скоро придет, чтобы принять свою церковь, и у нас должны появиться такие христиане, чтобы ему их принять. Пшеница должна созреть. Хорошо, эти три обязательных правила должны быть соблюдены. Нельзя неверно толковать или неверно обращаться с ним, неверно толковать его или неверно, или менять его местами. Его нужно хранить именно таким, как сказал Бог. Для мира она — это книга тайн. Люди считают, что она — это просто таинственная книга. Однажды я разговаривал с одним известным здесь в городе человеком, который очень стоит за христианство. И он сказал, «Как-то вечером я попытался почитать книгу Откровения». Сказал, «Иоанн, должно быть, объелся острого перца, и ему приснился кошмар». Видите? Книга тайн. Но в то же самое время для истинного верующего она — это откровение Бога, открытого в том периоде, в котором мы живем. Он сказал, «Мои слова — это дух и жизнь». Иисус сказал это. И еще, «Слово — это семя, которое посеял сеятель». Мы знаем, что это правда. Она — это Бог в виде слова, и истолковать может только Он. Человеческий разум не способен истолковать разум Божий. Как может слабый, ограниченный ум истолковать бесконечный разум, когда мы даже не можем понять друг друга? И вы заметьте, только он один может истолковать его, и он истолковывает его тому, кому он пожелает. Там не говорится «смертные человеки, издревле, многообразно и многократно слонявшиеся без цели». Бог многократно и многообразно издревле открывал себя своим пророкам. Видите? И обратите внимание, тому, кому Он захочет открыть его. И Он так задумал, что Он может спрятать себя в Писании для самого проницательного теолога. О, вот это да! Он просто может скрывать себя, находиться именно там, в Писании, а ты смотришь весь день напролет и не замечаешь, смотришь всю жизнь и не видишь. Он просто может скрывать себя, находясь там. Так что, пожалуйста, где бы вы ни находились, позвольте этому проникнуть глубоко внутрь. То Бог в Слове настолько может скрыть себя в Слове, что ни один теолог, ни одна школа в мире не сможет обнаружить его, и при этом он находится прямо там. Вы скажете, верно ли это, брат Бранхам? А что насчет фарисеев и саддукеев? Что насчет каждого периода? Он это делал. Точно. Он так поступал в каждом периоде. Вот, мы можем это проверить. Давайте подумаем о днях Ноя, умный интеллектуальный век, как он скрыл себя в своем обещанном слове, как он скрыл себя в дни Моисея, как он скрыл себя в дни Илии, как он скрыл себя в дни Иисуса. В мире он был, и мир был им сотворен, и мир его не узнал. Он пришел к своим, свои его не приняли. Видите? Он скрывает себя от проницательнейшего, умнейшего человека на земле. Вы скажете, ну, это же доктор святой отец такой-то. Мне все равно, кто это. Бог скроет себя от него. И откроет это младенцам, которые научатся. Вот, младенцы Божьи, предопределенное семя. Задумайтесь, могучий Бог, находящийся в своих собственных словах, ослепляющий проницательных образованных людей этого сегодняшнего века, и они не видят этого. Они думают, что это все собрание фанатизма. Посмотрите, как он, находясь там, скрывается для пятидесятников, баптистов, методистов, пресвитериан, открывает себя у всех на виду и совершает всевозможные дела. Об этом даже пишут в газетах и тому подобное. И все равно они этого не видят. О, наш Бог, какой великий, открывающий себя тому, кому Он пожелает. О, скажете вы, брат Джонс или брат такой-то, он великий муж, он это увидит. О, нет, он открывает это тому, кому он пожелает. Скажешь, моя жена этого не видит, а она христианка. Он открывает себя тому, кому он пожелает. Ну, мой пастор великий человек, это верно. Но он открывает себя тому, кому он пожелает. Вот, проверьте открытым происходящее, тогда вы сможете довольно хорошо понять. Итак, мы тогда замечаем, из-за этого она — это книга Божья, а не книга человека. Если бы она была человеческой, давайте теперь посмотрим, как она за себя скажет. Посмотрите, как она разоблачает грех людей, которые писали ее. Обратите внимание, тех людей, которые жили в ее день. Авраам, например, он назван отцом верных. Вы думаете, Авраам написал бы эту книгу о себе, о своей трусости? Как вы думаете, он записал бы, что в то утро он солгал царю и сказал, что это его сестра, тогда как это была его жена? Было бы в ней написано о совершенных им трусливых поступках? Конечно, он никогда этого не сделал бы. Что насчет Иакова и его обмана? Такой обманщик, каким был Иаков. Стал бы человек, еврей, когда писал о своем брате-евреи, которым назывался весь Израиль, осмелился бы он записать обман самого отца всего народа. От Иакова произошли патриархи, от патриархов — колено. И фундаментальный камень всего этого Библия выставляет обманщиком. Это верно? Вы думаете, человек написал бы об этом? Нет, господа. Что насчет человека, пишущего о величайшем царе из всех коронованных царей на земле, Давиде, когда он совершил прелюбодеяние? Стали бы те евреи писать о своем самом славном царе, как о прелюбодее? О, у нас есть история наподобие «Джордж Вашингтон никогда не лгал» и остальное в этом духе. Мы говорим, называем это историей. Но вот человек, Библия же называет Давида прелюбодеем, и он был им. Царь Израиля, прелюбодей, который должен был стать сыном Иисус, должен был стать сыном Давида, сам краеугольный камень. А его отец по плоти был прелюбодеем. Евреи никогда не написали бы такой книги. Стал бы человек писать такое о себе самом? Конечно, нет. Как написал бы этот гордый народ Израиля? Вы же знаете, какие они были гордые. Гордый народ Израиля взял и написал о своем собственном идолопоклонстве? Написал о своем бунте против своего же Бога? Написал против отвратительных мерзких дел, которые они же совершили, и записал бы это в книге? Они уж точно это скрыли бы. Они показали бы только хорошее. Но в этой Библии говорится, что было правильно, а что неправильно. Это так. Любой знает, что евреи никогда не написали бы такой книги про свою же аморальность и идолопоклонство, и проступки, и все остальное, что они совершили. Они ни за что не записали бы такое. О, нет. Тогда кто же написал ее? В Библии сказано, в Евреям 1:1, «Бог многократно и многообразно говорил отцам через пророков». Тогда это были не пророки, это был несмертный. Бог. Не пророки многократно, но Бог многократно, многообразно говорил к отцам через пророков. У меня здесь записано место из Писания. Я не знаю, что там, я не могу сослаться на него. Обычно, когда есть что-нибудь, на что я ссылаюсь, я смотрю в Писание. Я посмотрю, что там написано, извините меня. Это 2 Тимофею 3:16. Я подумал, что не забуду, но я прошу прощения. Я только на минутку остановлюсь, чтобы выяснить, что там. Бог многократно и многообразно говорил к отцам через пророков. Теперь, 2 Тимофею 3, 3:16. Давайте посмотрим, что говорится в 3:16. Все Писание, да, дано по вдохновению. Пророков? Нет. Вдохновению чему? Божьему. И полезно для научения и обличения, и исправления, и для наставления в праведности. «Да пребывает совершенным Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Хорошо, тогда все Писание написано по вдохновению. Иисус здесь на земле сказал, что небеса и земля придут, но Его слова нет. Он сказал, что все Писание должно исполниться. Поэтому, следовательно, эта книга не книга человеческих записей, это книга Божьих записей. Итак, мы знаем, что Бог избрал по предопределению свою церковь, свое место, своих пророков и все остальное в этом. По предузнанию Он предопределял своего пророка. И когда наступала та эпоха, Он делал так, что одновременно приходил и Его пророк, и вдохновлял его, потому что Он через него писал Библию. Так вот, Бог писал Библию, только используя пророка, потому что Он это совершает таким способом. Поэтому, видите, это не слово, поэтому, видите, она — это слово Бога, а не слово человека. Бог — это личность. Бог может говорить, Бог может разговаривать, Бог может писать. Он не обязан был делать это таким образом, но это тот способ, каким Он избрал это совершить. Он не обязан был это делать таким способом, но Он избрал делать это таким способом. Сейчас вы скажете, Бог написал своим перстом, своим собственным величественным перстом, 10 заповедей. Следовательно, Бог мог бы писать сам, если бы Он захотел. Видите? Но Он избрал написать ее через пророков. Вот. Потому что это были Его атрибуты, Его Слово, которое Он высказал через них, делая все частью, то есть частью Его, понимаете? Он мог бы писать своим перстом. Он также задействовал свой перст и писал на стенах Вавилона. «Ты взвешен на весах и найден слишком легким». Он писал своим собственным перстом. Бог может говорить. Вы верите, что Бог может разговаривать? Он разговаривал с Моисеем на горе, в горящем кусте. Вы верите в это? Да, господа. Он в подобии голубя разговаривал с Иоанном. Вы верите этому? Что «это мой возлюбленный сын, в котором мне угодно обитать». Он разговаривал с ним. Он разговаривал с Иисусом на горе Преображения в присутствии Петра, Якова и Иоанна. Он может разговаривать. Он не немой. Бог может разговаривать. Поэтому он проговорил к Иисусу на горе Преображения. И он проговорил к Иисусу в присутствии целого множества людей, когда люди сказали, что прогремел гром. Но это Бог говорил к Иисусу. И практически все из Матфея, Марка, Луки и Иоанна — это говорит Иисус. Он — Бог. Следовательно, Бог может разговаривать. Однажды своими собственными пальцами Он писал на песке. Он говорил, Он проповедовал, Он пророчествовал своими собственными устами. Бог это делал, когда Он стал плотью и обитал среди нас. Бог, проявленный во плоти. Если Он может писать, говорить, не может ли Он также сказать другим, что делать? Конечно, может. Он может говорить к ним человеческим голосом. Он может писать и показывать, что им делать. Он уже делал это. Следовательно, Бог многократно и многообразно говорил к отцам через пророков. И Он сказал в этом Писании, что ни одна йота, ни одна черта не придет, пока все это не исполнится. И тогда это было проявлено. Следовательно, это произойдет, потому что оно было проявлено. Это не могло произойти тогда, но само слово стало плотью. Йота означает маленькое слово, черта означает небольшая пометка. Ни один знак препинания, ни одно выражение, ничто не окажется ошибочным в Слове Божьем. Оно не может ошибаться, потому что оно — Бог, Бог, проявившийся в человеческой плоти. Потому что это сам Бог в форме письма, в виде пророков, проявленный во плоти. Вот почему Иисус мог говорить, «Тех, кто говорили к вам, вы называли их богами, тех, кто говорил вам Слово Божье», — сказал, «и они были богами». Те пророки, когда они были помазаны Духом Божьим и излагали в точности Слово Божье, тогда они были богами. Через них говорило Слово Бога. И могли они истолковывали лишь так, как автор давал им истолковывать. Так вот, если вы хотите это найти, это 2 Петра 1, 20 и 21. Хорошо, потому что это, где Бог, не может быть никакого частного истолкователя. Он сам дает свое истолкование. Бог говорит и истолковывает это сам, потом открывает, кому Он пожелает, скрывает от всех остальных. Он не обязан открывать это кому-либо, если только Он не захочет этого. И Он выразил весь свой замысел в Писании, поэтому все это уже известно. Он просто восседает там, наблюдает за тем, как это происходит. Понимаете? Нет. Просто смотрит, как создается тело и возвращается обратно в свой облик. Снова становится его невестой. Хорошо. Верующие верят этому, как Авраам, который называл несуществующим все противоречащее этому. Оно также, это слово, распознает тайны сердец, Евреям 4:12. Оно распознает тайны сердца. Пророки не всегда понимали то, что они писали, или что они говорили, иначе они ни в коем случае не сказали бы этого, если бы они поняли это. Понимаете? Но в Библии сказано, они были движимы Святым Духом. Движимы. Когда Святой Дух движет тебя, ты будешь двигаться. Человек, Бог в различные времена и различными способами говорил к пророкам, которые были движимы Святым Духом. Вот почему во все эпохи люди, которые были духовными, спрашивали пророков о временах и что должно произойти. Пророк-писатель должен был находиться в постоянном общении с автором, понимаете? Он постоянно должен был жить в присутствии автора, чтобы знать, какой будет книга, понимаете? Пророк-писатель, у него перо всегда было наготове, находился в постоянном общении с автором, которым был Бог, чтобы заносить все, что он сказал записать, понимаете? Видно, какого рода жизнью он обязан был, отделенной жизнью от всех своих братьев. Так что вот почему разум пророка должен был быть постоянно сосредоточенным на том, что сказал Бог. Не на том, что думал человек, не на том, что считала эпоха, не на том, что считала церковь, не на том, что считало государство, на том, что думал Бог. Он просто выражал Божьи мысли в Слово, потому что Слово — это выраженная мысль. Теперь вы поняли это? Слово есть выраженная мысль, поэтому пророк ожидал Божьих мыслей. И когда Бог открывал ему свои мысли, он выражал это в слове. «Так говорит Господь». Видите, не «так говорю я, пророк», «так говорит Господь». Понимаете? Хорошо. Вот почему они игнорировали государство и эпохи церкви, хотя в их время за такие поступки ждала смертная казнь. Подойти прямо к царю и сказать ему, «Так говорит Господь, произойдет то-то и то-то, тебе могли бы отрубить за это голову». Церковь за это сразу же казнила бы тебя. Но эти пророки были смелыми. Почему? Они были движимы Святым Духом. Вот, и они, вот почему они становились смелыми. И они записывали непогрешимое Слово Божье. Были многие, кто пытался подражать тем пророкам, такие как священники или тому подобные. И что же они делали? Просто приводили в беспорядок. Вот и все. Это не было их делом. Потому что Бог отбирал человека для эпохи и отбирал послание, и даже характер того человека, и что будет происходить в той эпохе, что он сможет сообщить, как он сможет. При помощи натуры того человека он мог ослепить глаза другим. Слова, которые будет говорить тот человек, его поведение, ослепят одних и откроют глаза другим, понимаете? Он оснастил того человека так, как требуется. Натура, амбиции и все остальное, именно таким, каким оно должно быть. Просто совершенным образом подобранное для конкретных людей, которых он призовет в той конкретной эпохе. Тогда как остальные будут стоять и смотреть на него, говорить, «Ну, я не могу, здесь я не могу понять». Они были ослеплены. Иисус пришел точно так же, оснащенный всем необходимым, бессмертный Бог, облеченный в человеческую плоть. И потому Он родился в яслях, в хлеву, полном навоза, не имеющий места преклонить свою голову. Родившийся, как считали, вне брака. Видите? Все это относилось к Нему. И как Он появился, сын плотника, как у Него не было никакого образования, более или менее, с миром, с мудростью этого мира он не имел ничего общего с этим. Ничего от цивилизации этого мира, образования или еще чего-нибудь. Он не имел с этим ничего общего. Почему? Он Бог. Произошло бы столкновение. Если бы он попытался пойти где-нибудь в семинарию и научиться тому, что делали церкви этого мира, как вообще, о, это даже не соответствовало бы его пониманию, потому что он был Богом. Так что образование, обучение, семинарии и все остальное полностью противоречат воле Бога. Вся полностью система образования противоречит Богу. Все учат противоположно Богу, все время. Когда я слышу, как человек говорит, что он доктор, доктор философии, доктор права, это, на мой взгляд, вот настолько же удаляет его от Бога. Понимаете? Он просто через образование ушел настолько же дальше от того, к чему он был действительно призван. Верно? Обратите теперь внимание на то, как они были движимы Святым Духом. Так вот, это не значит, что человек с образованием не войдет. Взгляните на Павла. Я думаю, в тот день не было никого умнее Павла, который был Савлом из Тарса. Он учился у Гамалиила, одного из величайших учителей того дня, знаменитого строгого еврея, фарисея из деноминации. И Павел воспитывался под его началом. Он досконально знал иудейскую религию. Но когда он приходил в церковь, он говорил, «Я не прихожу к вам с образованием человеческим» и так далее, «потому что, если бы вы захотели, вы доверились бы этому. Но я прихожу к вам в силе и проявлении Святого Духа, чтобы ваша вера была в Бога». Вот, пожалуйста. Видите? Верно. Многие старались подражать этим людям, но они все приводили в беспорядок, так же, как они делают и сегодня. Был один человек, который появился перед пришествием Иисуса, увлек за собой 400 человек. И вы знаете, как эти вещи объясняет Писание, как попытку совершить это прежде положенного времени. И некоторые из тех старались имитировать его, и все это были этот, тот и другой. И он сказал, «В последние дни они появятся, ложные Христы в последние дни, и ложные пророки, и покажут знамения и чудеса». У нас все это есть, видите? Но это ничего не отнимает от настоящего. Из-за этого оно только ярче сияет, потому что у нас настоящий Христос, а не ложный. И вот, тогда мы понимаем, что Бог посылал своих пророков. Это был его способ излагать свое слово людям, устами своих пророков. И обратите внимание, вы знаете, Моисей сказал, если желаете прочитать, это в Исходе 4 главе, и 10 и 12 стихах. Моисей сказал, что Бог проговорил к нему. Бог говорил человеку из уст в уши. И он сказал, «Я невнятно говорю», — Моисей сказал. «У меня нет всего необходимого. Я не могу идти». Он сказал, «Кто дал уста человеку или кто делает немым? Кто делает его зрячим или кто дает ему слух? Разве не я, Господь?» Сказал, «Я буду при устах твоих». Видите? И вот, и Иеремия сказал, если желаете прочитать это в Иеремии 1.6. Иеремия сказал это, «Бог вложил слова в уста мои». Он говорил из уст в уши с одним пророком, говорил через другого пророка, тот полностью терял контроль, говорил его устами. У него есть способы излагать свое слово, вы понимаете? Так точно. Так что вы видите, что Библия — это слово Бога, не слово человека. Моисей сказал, «Бог говорил ко мне голосом, и я слышал его, я записал то, что он сказал». И Иеремия сказал, «Я вообще не мог говорить, и вдруг губы мои начинали говорить, и я записывал». Бог говорил его устами, и потом это происходило. Даниил, Исаия и так далее, со всеми теми пророками происходило примерно то же самое. Вы знаете, что только в Ветхом Завете те пророки больше 2000 раз говорили «Так говорит Господь». Так вот, если какой-то человек говорит «Так говорит Господь», это говорит не человек. Если бы говорил он, то он не был бы пророком. Он был бы лицемером, понимаете? Потому что это не исполнилось бы. Никогда. Один шанс из миллиона, понимаете, того, что они смогут это угадать. Но если это «Так говорит Господь», это сказал Господь Бог. Если бы я сказал «Так говорит Орман Невилл», мой брат сказал бы «Так говорит мистер Манн», я сказал бы «Так говорит брат Вейл», вот тут, или кто-нибудь еще из братьев, любой из вас, я говорил бы то, что вы сказали. Если я верный, я говорил бы то, что вы сказали. И эти люди, будучи пророками, говорили «Это не я, я тут ни при чем, но это «Так говорит Господь». Так что Библия — это «Так говорит Господь». Через пророков. Обратите внимание, они принимали на себя Дух Христа и предсказывали события, которые должны будут произойти. А вы говорите о прогнозах погоды. Они говорили, что произойдет спустя столетия, когда они сидели, стояли, лежали, ходили с Духом Христа, который в такой степени был на них, что они вели себя как Христос. А читатели читали это и думали, что пророки говорили о себе. Вы помните Евнух, когда он читал Исаию 53:1 о том, как он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы были исцелены. Тот Евнух сказал Филиппу, о ком это говорит пророк, о себе или о другом человеке? Видите, пророк говорил так, как будто это было о нем. Посмотрите на Давида, вопиющего в духе, «Боже мой, почему ты оставил меня?» «Кости мои из меня делают зрелище, из меня, Давид». «Пронзили ноги и руки мои, Давид». «Пронзили ноги и руки мои». «Но ты не оставишь души моей в аду, и ты не дашь твоему святому увидеть тление». Как будто Давид говорил о себе самом, что он святой. Это был сын Давида, находящийся в зародыше. Духовное семя проходило через это. Хотя Давид сам по себе был сорняком, но глубоко внутри находилось зерно пшеницы. Вы поняли? Так что вся Библия — это не слово человека. Как она и не была написана человеком, изложена человеком, точно так же она не может быть открыта человеком. Она — это Слово Божье, открываемое самим Богом, Его собственным истолкователем, Христом, открывающим Себя в Своем собственном Слове. Взгляните на Христа, стоящего там в Давиде. Давид и подумать такого не мог. Его разум не был задействован. И он висел на кресте, как вот вы видите здесь эту фигуру. Висел на кресте, кричал, «Боже мой, почему ты меня оставил? Все кости мои из меня сделали зрелище, пронзили руки мои и ноги мои, прокололи мне бок». Видите? «Почему ты так далеко от меня? Все тельцы васанские стоят вокруг. Они качают своими головами, говоря, он верил Богу, что он избавит его. Теперь посмотрим, избавит ли он его». Говорил те же слова. Вот, вы видите, когда Бог появился здесь на земле, он сказал те же слова, что и Давид. Вы поняли? Следовательно, видите, она — это не слово человека, это слово Бога. Это был Бог в Давиде. Это не был Давид. Он не понимал, что говорит. Он просто так сильно вошел в дух. Вот таким же образом было с Моисеем. Он настолько вошел в дух, настолько вышел из того измерения, в котором жил, и встал там лицом к лицу в горящем кусте, разговаривая с самим Богом. Сказал, «Сними обувь свою, земля, на которой ты стоишь, святая». Представляю, когда Моисей уходил оттуда, он думал, «Что случилось? Что произошло? Что это было?» Сказал, «Отправляйся в Египет, я буду с тобой». Он сказал, «Это настолько реально, я должен идти». Он взял свою жену и своих детей, вернее, своего ребенка, и свой посох в свою руку, и отправился в Египет освобождать народ. Понимаете? Сам Бог говорил через пророков. Видите, они были полностью, это не пророки, это был Бог. Потому что пророки сами по себе, они не могли сказать все это. «Кто поверил слышанному от нас?» Говорит Исаия, вы видите. «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Он взойдет пред нами, как теленок в стойле. И как при этом он, однако, был поражен за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы были исцелены». Мы исцелились вот здесь, в этом периоде. А Исаия жил задолго до этого, за 800 лет до Христа. Видите? Ранами его мы были, прошедшее время, уже, исцелены. О, подумать только! О, Слово Божье, такое совершенное! Верьте ему, друзья. Оно единственное, что может вас спасти. Все остальные слова, меня не волнует, как правильно они расставлены, как, от кого они изошли, из какой деноминации они пришли, или насколько умен тот человек, это должно полностью игнорироваться. Все, что противоречит Слову. Если хотите записать это место Писания, это Галатам 1:8. Видите? Павел сказал, «Если бы мы, или даже ангел с небес, стал бы проповедовать иное, чем то, что вы уже слышали, да будет проклят». Другими словами, если бы к вам пришел ангел с небес, сияющий ангел, и стал бы, дружище, это было бы наживкой для сегодняшнего дня, так ведь? Сияющий ангел пришел бы туда и встал бы, и сказал бы что-нибудь противоречащее слову, вы сказали бы «Отойди от меня, сатана». Верно. Если он епископ, если он какой-нибудь, кем бы он ни был, никогда не верьте ему, если он не говорит именно так, как эта Библия, слово в слово. Остерегайтесь его, он привлечет вас Библией. Вот, он доведет вас до некоторого места, и там сразу подцепит на крючок. Когда вы увидите, что в Библии сказано одно, а он это пропускает, сразу же остерегайтесь его. Видите, именно так он поступил с Евой. Он пришел и все говорил в точности. Ну, Бог сказал это, верно, Ева? Аминь. Мы оба этому верим. Ведь Бог сказал это, аминь. Мы оба этому верим. Бог сказал это, ну, конечно, мы в это верим. Но ведь Бог сказал, что мы умрем. Ну, ты понимаешь, он же добрый Бог. Он не сказал, что он не сделает это, понимаете? Ну, конечно... О, вот он, пожалуйста. И если он был вот таким коварным, и в Библии сказано «в последние дни», он обольстил бы даже избранных, если бы это было возможным. Где мы должны быть сегодня, друзья? Так вот, эти короткие воскресные проповеди должны быть приняты очень близко, вы понимаете, к нашим сердцам. Чтобы увидеть, нам следует слушать очень внимательно и увидеть, какое коварное все это. Обратите внимание, мы не можем, мы ни в коем случае не должны слушать слова какого-либо человека. Нам все равно, какой он умный, какой образованный. В Библии, в притчах, говорится, мы должны отвергнуть сомнения. Понимаете? Так вот, здесь, в этой второй сфере, первая сфера — это ваше чувство зрения, вкуса, осязания, обоняния и слуха. Это ваше внешнее тело. Во внутреннем теле, которым является дух, находится рассудок и мышление и так далее. Мы должны все это отвергнуть. Не можем рассуждать, говорить, «Ну подожди, если Бог — добрый Бог», и нам так много сегодня говорят, что он добрый. Если он добрый Бог, тогда, если я буду искренним, хотя я и не могу увидеть, что это верно согласно Библии, однако я буду искренним, я буду спасен. Ты погибнешь. Если я хожу в церковь и просто исполняю то, что я считаю правильным, и стараюсь придерживаться того, что, по моему мнению, правильно, ну, я... Ты все равно погибший. Есть путь, который кажется человеку прямым, но конец его ведет к смерти. Видите? Ты не спасешься, ты погибнешь. Понимаешь? Понимаете, это должен быть тот человек, контролирующий изнутри. А я говорил на языках, брат Бранхам. Ну, разве ты не веришь в говорение языками, брат Бранхам? Полностью верю. Вот я восклицал, разве ты в это не веришь? Верю, сэр. Я живу чистой христианской жизнью. Ты разве в это не веришь? Верю, сэр. Но это все равно не означает, что ты спасен. Ты хороший человек. Чистый, моральный, святой, хороший человек. Такими же были те священники. Религиозными до мозга костей. Такие религиозные, что, окажись один не таким, его забили бы камнями до смерти. Смертная казнь. Шутки со Словом Божьим наказывались смертью. Вот в чем дело с нашей страной сегодня. Вот почему сегодня на земле так много вседозволенности. Наказания недостаточно строгие. Если какого-нибудь мужчину застали где-нибудь с женой другого, их обоих нужно вывести и прилюдно кастрировать. Правильно, прилюдно. И отпустить. Верно. Если человека поймали за совершением чего-то плохого где-нибудь на дороге, превышающим скорость, ему нужно дать не меньше 10 лет. Он преднамеренное убийство. Видите? Установите такие наказания на это, они снизят скорость. Но когда какой-то нечестивый политик может договориться с одним из этих и оставить это без внимания, и сказать, ну, он был слегка пьян, он не хотел это сделать. А может убить мужчину, его жену и невинных детишек. Этому Рикки все сойдет с рук. Это политика. Это этот мир. Это дьявол. Бог сказал, если мужчину застали за совершением прелюбодеяния или женщину, выведите их и забейте камнями до смерти. Если его поймали на том, что он в субботу несет какую-нибудь мелочь, не тяжелее палки, возьмите и побейте камнями. Тогда это исполняли. А сейчас, видите, у нас нет такого рода законов сегодня. Но христианин, церковь, то, о чем я говорю в это утро, это что закон Божий находится в твоем сердце, понимаете? У тебя нет никакого желания поступать так. Это находится здесь, внутри. Ты хочешь безукоризненно соблюдать закон Божий. Не имеет значения, что это. Ты хочешь быть именно таким, как... Если Богу нужен половичок у двери, Он хочет, чтобы ты был этим половичком. Ты так рад быть этим. Неважно, что это принесет. Ты хочешь быть этим половичком у двери. Понимаете? Чего бы ни пожелал от тебя Бог, ты с радостью это сделаешь, потому что это Бог. Итак, вот где вы действительно обнаруживаете настоящую истинную любовь к Богу. И вот мы тогда видим, что ангел будет проповедовать что-нибудь другое, кроме того, что уже было сказано в Библии, «Да будет проклят». Никто не может, этого делать нельзя. Оно должно быть именно таким, как оно сказано. И вновь мы читаем в Откровении 22, 18 и 19. Если какой-нибудь человек добавит слово к этому или уберет одно слово из этого, Бог уберет его часть из книги жизни. Верно. Бог уберет его часть, хотя он и служитель, кем бы он ни был, и его слово, его имя было записано в книге жизни. Бог сказал, «Я просто сотру его». Верно. Если он добавит что-нибудь к этому или убавит хоть слово из этого. Вот каким безошибочным Бог сделал свое слово. Понимаете? Можно добавить к церкви или убрать из церкви, но не добавляй к тому слову и не отнимай от него, потому что Бог уберет твое имя из самой книги жизни, и тогда тебе конец. Понимаете? Нельзя добавлять к нему или отнимать от него. Оно есть именно то, что для него не требуется истолкователя, потому что в Библии сказано, что Бог сам дает свое истолкование Библии. «Оно не имеет частного истолкования», — сказал Петр. Хорошо. И все Писания божественно даны, божественно установлены в порядок, и все это в целом является откровением Иисуса Христа. Новый и Ветхий Завет, где предсказывалось о Его пришествии, что Он совершит, когда Он будет здесь, и что Он совершит в этом грядущем веке. Таким образом, из-за этого Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Понимаете? Подобно как там, в Евреям, где Павел это написал. Он Бог, Иисус Христос вчера, в Ветхом Завете. Он Иисус Христос сегодня, проявленный во плоти. И Он Иисус Христос вовеки, в Духе, грядущий. Видите? Видите? Тот же вчера, сегодня и вовеки. И Он всегда действенный, чтобы сделать так, чтобы Его Слово осуществило то, что, как в Нем сказано, оно совершит для того периода. Он жив. Он был жив в Ветхом Завете, проявленный. Я просто хочу, чтобы вы увидели здесь кое-что, если вы сможете это выдержать. Смотрите, когда Иисус был проявлен в Ветхом Завете, как мы верим в это, теперь, вы, проповедники, вы можете с этим спорить, делать все, что вам угодно, но я говорю для моего, что я думаю, понимаете? Когда Иисус проявился в Ветхом Завете в Теофании, в личности Мелхиседека, не священство, но личность, человек, понимаете? Потому что этот человек еще не родился, но он был в Теофании, поэтому у него не было ни отца, ни матери. Он был самим Богом. Он проявился в виде человека, названного царем Салима, что есть царь мира и царь праведности. Видите? Он был Мелхиседеком. У него не было ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца жизни. Видите? Это был Иисус в Теофании, в виде человека. Вы можете принять такое? Хорошо. Потом Он стал буквальной человеческой плотью и обитал среди нас в личности самого Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии. Он пришел в таком виде, чтобы Он мог умереть и уйти обратно в небеса. И вот в эти последние дни Он обещал снова проявить Себя в Духе, в полноте Его плоти. Понимаете? Ибо как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. Вот, посмотрите на Содом, до чего он дошел и что произошло. И Иисус Христос проявлен в телесном виде Своей Церкви сегодня. Понимаете? Совершающий то же самое, тот же труд, те же дела, что Он совершал всегда, нисколько не изменился, вечный. Видите? И сегодня на земле Он проявил Себя в человеческих телах, в наших человеческих телах, кого Он призвал и совершил абсолютно то же самое, что Он совершал в разные времена и в те дни, когда Он был во плоти на земле. И совершает то же самое сегодня, потому что Бог в древние времена говорил отцам через пророков в эти же последние дни через Своего Сына Иисуса Христа. Видите? Сын, открывшийся в последние дни. Бог, проявившийся в человеческой плоти. Наступает прямо перед уничтожением Содома, концом мира язычников. Вы видите это? Есть три проявления. И вот, следующее, что должно будет произойти, это когда все это соберется воедино в ту одну личность, Иисус Христос, невеста и тело, при физическом возвращении Господа Иисуса. Совершая эти свои три раза, когда Он пришел на землю, был убит, распят, воскрес. Проявляет Себя в виде Своего тела, которое есть Его невеста, женщина. Она — часть Его тела. И женщина с мужчиной, они просто настолько становятся близкими, что они просто полностью, они одинаковые. По крайней мере, должны стать. Так вот, понимаете, они и проявлены совершенно одинаково. Она — часть его, потому что она была взята из него. И невеста сегодня взята из тела Христа, поступает и живет именно так, как он сказал, она будет жить в этом дне. Невеста, царица, царь и царица. Хорошо, становится поздно, поэтому мы должны поторапливаться и добраться до конца. Хорошо, вся Библия — это полное откровение Иисуса Христа, открывающего себя для каждого периода. Он открыл себя в дни Лютера как основание, церковь, ступни, ноги. Подобно как он сделал в дни царя Набуходоносора. Вы помните, как ему приснились те сны, и как там шло от головы к ногам, видите? Сейчас он поднимается вверх от ступней до головы, видите? В Вавилонском царстве он показал все то, что было в Ветхом Завете. Он двинулся от головы, пока он не сошел вниз, и пока сам Бог не стал плотью у подножия лестницы. И вот здесь, в Новом Завете, он сам продвигается обратно к голове. К голове из золота, которая будет увенчана. Видите? Посмотрите. Вы поняли? Видите? Бог был в начале, и он сходил все ниже и ниже, через пророков, и до тех пор, пока сам Бог не стал человеком, подобным нам, у самого подножия лестницы. Младенец, родившийся в яслях. Ненавидимый, отвергнутый, презираемый и обзываемый. И все остальное, чем его сделали. Потом он начал подниматься вверх, видите? И начиная от ступней, он стал строить церковь, невесту, возвращаясь назад, все дальше и дальше возвращаясь назад. И сейчас подходит к замковому камню, где все это соединится вместе и образует одно славное преображенное тело Иисуса Христа. Бог открыт в каждом периоде через свое обещанное слово для того периода. Так вот, давайте просто посмотрим, заканчивая этими последними словами, какие его некоторые обещания на сегодняшний день. Сейчас Бог открывает себя во время вечернего света. Давайте посмотрим сейчас. Мы видим, у меня здесь выписана просто куча писаний. Как вы видите на этой странице, сколько там написано мест писания. Но у нас до 12 осталось около 15 минут. Я собираюсь уходить. И сегодня утром я не охрип. Иногда из-за этих кондиционеров здесь у меня сильно садится голос. Так что, если у брата Невилла нет, у тебя есть что-нибудь на сегодняшний вечер? Что ж, ладно, я... Если все нормально, то у меня есть кое-что. Я однажды в лесу нашел пачку от сигарет, и из-за пачки от сигарет у меня получилось послание на сегодняшний вечер, если воля Господа, понимаете? Итак, у меня есть тут эти места писаний, и я хочу закончить вовремя, чтобы вы могли прийти еще раз. Пачка от сигарет, содержащая высказывание. Ладно. Я шел по лесу, и там лежала пачка от сигарет, и я просто прошел мимо. Я подумал, ну, кто-то тут уже был до меня. И нечто сказало, вернись назад и подними это. Я подумал, поднять пачку от сигарет? Ни за что. Нечто сказало, вернись назад и подними ту пачку от сигарет. И я пошел, там лежала старая пустая пачка. И я кое-что увидел. Я расскажу вам об этом сегодня вечером, если воля Господа. Хорошо. Теперь некоторое время мы поговорим о вечерних огнях. Библия предсказывает, что наступит время, как раз в заключительное время, когда выйдет солнце и явится вечерний свет. Мы все об этом знаем, правда? Мы, те, кто знакомы сегодня с нашим посланием от Господа Иисуса в этот день, мы верим, что должен появиться вечерний свет. И этот вечерний свет, конечно, когда сам Господь будет проявлен здесь на земле, то есть там, в небесах, чтобы забрать свою невесту, вспыхнет яркий свет, и потом наступит тысячелетнее царство. Но нам надлежит пройти через самое страшное время, которое когда-нибудь доводилось пережить человеческим существам. И я просто ожидаю, когда придет такое время, и когда мы сможем, у каждого будет возможность, когда вы сможете оторваться от работы и несколько дней быть свободными. И мы сможем где-нибудь собраться, где я смогу говорить об этих язвах и остальном, что должно наступить в последние дни, и занять где-то 2-3 недели, и все это изложить, если Господь даст мне жизни, чтобы это совершить, и вдохновит меня на это. Увидеть, как все это неожиданно наступит, и эти громы. Тогда вы выясните, что снилось тому человеку и тем остальным людям, и все эти остальные вещи там, которые должны будут произойти. Понимаете, вы заметите, что они открыли, тот великий гром, который прогремел с небес. Так вот, многие из вас, конечно, вы знаете, что мне известно, что это означает, вот. Но давайте просто ожидать, пока не придет время, понимаете, этому произойти. Видите? Вот. И это будет более своевременным. Вот. Так что мы прочитаем кое-какие из этих мест Писания здесь. Итак, вечером появляются огни. Вот, мы отметим, что это должен быть тот же свет, который был утром. Потому что так не бывает, чтобы утром светило одно солнце, а во второй половине дня другое. Это одно и то же солнце. Во второй половине дня светит то же солнце, что светит утром. То же, что светит утром, светит во второй половине дня. Так вот, в ней сказано, день тот, день между этими моментами, будет похож на мрачный пасмурный день. Его даже нельзя будет назвать днем или ночью. Что-то среднее. Видите, это формирование тела, начиная от ступней и дальше вверх. Когда он был здесь на земле, он был сыном, ярким светом. Потом он был убит. На его место встала церковь, затем мученичество, и прошла через мрачное средневековье, и начала создаваться на появившемся основании. Потом, где же появляется зрение? У верхней части головы. Видите то видение? Навуходоносор. Видите, как он двинулся вниз, когда началась языческая эпоха, до того, как за них пролилась кровь и принесла искупление. Те, которые входили, были прозелитами. Но обратите внимание, движение пошло дальше вниз, вниз, до самого основания, в символе, понимаете, дошло до низа. Потом началось движение обратно вверх, возвращение обратно. Церковь совершала обратный путь от ступней и дальше вверх. Так вот, настало время головы, время головы. Теперь, обратите внимание, свет. Вы не видите руками, хотя они часть тела. Вы не видите ушами, хотя они могут слышать. Вы не видите носом, хотя он ощущает запах. Вы не видите губами, хотя они говорят. Видите, это был пятидесятнический период. Но теперь пришло время глаз, зрения, понимаете? И вот, выше глаз нет ничего двигающегося. Это верно? Следующее — это ум, который является самим Христом, кто управляет всем телом. Дальше уже нет передвижения. Движения, понимаете? Все остальное двигалось, понимаете? Вы передвигаете ступни, двигаете мышцами ног, двигаете всем остальным. Двигаете своими... Ваши уши могут двигаться, ваш нос, ваши губы и так далее. Но выше глаз ничего не двигается. Вот почему, как утверждают, мужчина быстро лысеет. Потому что, понимаете, нет упражнения для развития мышц под волосами, под кожей на черепе. Видите? И там нет прослойки, чтобы они получали кровь, там вверху. Кровь не прокачивается через это, понимаете? Не течет вверх и нет снабжения кровью. Потому что корни волос питаются от крови. Итак, мы это видим, что эта часть, вы понимаете, там выше глаз больше ничего нет. Теперь давайте выясним. Будет свет где-то в полдень, в вечернее время. Для чего послан свет? Чтобы можно было видеть, где ты, как передвигаться. Это верно? Видеть, где ты находишься. Примерно в вечернее время явится свет. Итак, возьмем теперь это и сравним это с Малахией 4. Он пообещал, что в вечернее время опять появится свет. Вот. «Ибо вот, я пошлю Илию пророка, и он вернет детей обратно к отцам и отцов к детям». Это верно? «Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Теперь давайте возьмем Иоанна, то есть Святого Луки, 17:30, и понаблюдаем, о чем пророчествовал там Иисус, говоря, что, как было во дни Содома, так же будет. Итак, помните, заметьте, это происходит в то время, когда открыт Сын Человеческий, откровение Сына Человеческого. Так вот, в действительности Сын Человеческий потенциально открылся там на короткое время, прямо перед тем, как был сожжен Содом. И тем человеком был Элоим. Это был Бог. И Иисус есть Бог. И Бог потенциально был открыт прямо тогда на очень короткое время, чтобы поговорить с Авраамом, провести расследование для суда. Сын Человеческий был открыт только на короткое время. Сын Человеческий, Элоим. Вы видите это, церковь? Сын Человеческий, Элоим, был открыт только на короткое время. Потому что на следующее утро город был сожжен. Когда? Еще до того, как солнце взошло. Поэтому не может остаться никакой организации. Как не может быть дальнейшего прогресса в том, чего мы достигли сейчас. Потому что она будет сожжена еще до наступления нового дня. Еще раз. Пробуждение по всей стране закончилось. Больше не будет никаких пробуждений, сильных, охватывающих все пробуждений. Эта страна их не примет. Может, и будут интеллектуальные собрания, но я говорю о духовном пробуждении. Больше мы его не увидим. Я надеюсь, вы это улавливаете. Я говорю это таким образом, что надеюсь, вы это поймете. Понимаете? Оно закончилось. Один замечательный служитель сказал, совсем недавно сказал, «Брат Бранхам, если бы в моем сердце была радость Господа?» Я сказал, «Сын, пробуждение закончилось». Видите? Сейчас на корабле уже установлены стабилизаторы качки. Нам предстоит встреча с огромными ужасными волнами, но мы знаем, что всего лишь за той волной мы будем уже недалеко от берега. Понимаете? Мы приближаемся к берегу. Просто стойте твердо. Просто стойте в слове. Будьте с Богом. Неважно, что вы чувствуете, что еще там может быть, оставайтесь только со словом. Пусть не будет никакой качки, когда вы увидите все эти тяжелые большие тучи, собирающиеся вокруг нас, и приближение бурь, и атомные бомбы, и все остальное, о чем говорят. Но наш непоколебимый стабилизатор находится в слове. Бог сказал, что это наступит. Мы преодолеем каждую. Да, они просто будут нам по колено. Да, именно так. Они не могут утопить нас. Они не могут потопить нас. Положи нас в могилу, мы выйдем и оттуда. Вот и все. Просто не существует никакого способа, чтобы удержать это там внизу. Мы преодолеем каждую, потому что наш адмирал зовет с той стороны. Мы заякорены в Иисусе. Бури жизни я преодолею. Я заякорен в Иисусе. Я больше не боюсь ни волн, ни ветра. Что бы ни наступило, пусть оно приходит. Что может быть, что будет, все равно. Мы заякорены прямо там, в Иисусе. Если я живу, я буду жить для славы Божьей. Если я умру для славы Божьей. Я просто хочу, чтобы только для славы Божьей. Вот ради чего я хочу все делать. Когда же все закончится, я не хочу здесь задерживаться ни на миг. Я хочу уйти туда, где моя награда, которую Он приобрел для меня. Не то, чего я добился, но то, что Он приобрел для меня, что Он дал мне по Своей благодати. Так что мы видим, что вечерний свет здесь. А какой толк от света, если нет глаз, видеть, как ходить в нем? Что такое вечерний свет? Свет приходит, чтобы нечто открыть. Это верно? И если ты чувствуешь, что здесь что-то есть, и тебе непонятно, что это, все во тьме, тогда включи свет. Он для того, чтобы открыть. Что должен сделать Малахия 4? Понимаете? Должен сделать то же самое. Что должно было сделать это открытие семи печатей? То, где все эти деноминации спотыкаются в этой... Должно было открыть, извлечь. Если у тебя нет глаз, какой толк открывать? Сначала должны быть глаза, чтобы увидеть. Это верно? Открыть Малахию 4, открыть Святого Луки 17:30, Святого Иоанна 14:12, также и Иоанна 15:24, 16:13. И также открыть Откровение 10:1 до 7. Открытие семи печатей и послание седьмого ангела. Раскрыть, открыть, когда придет вечерний свет. Так вот, если какой-нибудь человек... В лаодикийском периоде люди были какими? Нагими. Они нагие? Слепыми. Какая польза слепому от света? Если слепой поведет слепого, разве не упадут они оба в канаву? Нагие, слепые и не знают об этом. Даже их умственным способностям пришел конец, их духовным способностям понимать, духовному разумению. Видите? Наглые, гордые, больше любящие наслаждения, чем Бога, непримирительные, клеветники, невоздержанные и презирающие добрых, имеющие вид благочестия, но отрицающие его силу. Силу откровения. Они даже не верят в это, понимаете? Они не верят, что существует такое, как пророки. И вот, они в это не верят. Они считают, что Малахия 4 — это должна быть какая-то церковь или организация. Когда он пришел в первый раз, он был человеком. Когда он пришел во второй раз, с двойной частью, он был человеком. Когда он появился в виде Иоанна Крестителя, он был человеком. Видите? В последние дни, когда начнут светить вечерние огни, глаза откроются, и вы увидите, куда вы направляетесь. Тогда тело будет уже сформированным, будет стоять на ногах, двигаться, движимое Святым Духом. Чем? Тем же, кто сходил на пророков, которые писали Библию. Тот же Святой Дух движется в теле, наполненном Святым Духом, выводимым Святым Духом из каждой организации, каждого племени, языка и народа. Здесь одна женщина, она не принадлежит к этой организации, то есть эта организация не принадлежит к этому собранию. Она приезжает откуда-то. И она пришла сегодня утром, принесла туда одно описание. Она была... отдала его моему сыну, который был немало удивлен. Я не знаю, слышала ли она когда-нибудь об этом или нет. Я не знаю. Она принесла описание этого ангела Господня, который был при семи периодах церкви, там, при открытии семи печатей, когда это происходило. Сказала, что она оглянулась назад и сказала, что увидела во сне, что все это находилось в небе. И она посмотрела за это и увидела, что увидела, как кто-то в белом шел вперед и сзади. Сказала, что это напоминало, сказала, «Брат Бранхам, это были вы». И сказала, «Шли там в строю», сказала, «За вами шли люди с разным цветом кожи, несли знамена, Джорджия, Алабама, отовсюду из разных мест, шли строем вперед, шли, следуя строем туда, где в видении был открыт Христос». О, аллилуйя! Мы в последнем времени и в последних часах этого времени. Вы видите теперь Его в Его Слове, и все Его Слово, проявившееся здесь, прямо перед нами. О, Церковь Живого Бога, встань! Верь этому всей внутренностью своей. Держись за то небольшое колесико в середине колеса. Дай Ему стабилизировать каждый шаг и каждое движение, которое ты сделаешь. Каждая твоя мысль, пусть она будет под контролем этой башни внутри тебя. Потому что Бог находится прямо в Своем Слове этого часа, в вечернем свете, излучая свет. Слепота летучей мыши. Включишь свет, и летучая мышь станет такой слепой, что не сможет взлететь. Ухающая сова, все эти ночные воришки и остальные, такие как тараканы и прочие, не могут видеть днем. Они не понимают, что это такое, они не могут понять. И вечерние огни зажглись. Каждая притча, куда бы мы ни направились, в природу, в Библию, к образам, которые видел Даниил и царь, бывший в то время, и другие, и ко всему остальному, все, весь внешний вид, каждое движение, каждый участок тела позиционно показывает нам сам тот час, в котором мы живем. Выше этого больше не будет никакого движения. Однажды пришло движение руки, благотворительность, Уэсли. Было движение при закладке основания, Лютер. Благотворительность. Никогда не было чего-то настолько великого. Это было названо уэслианским движением. Они посылали миссионеров по всему миру. Одно из самых величайших движений, сделанных в предыдущем периоде. Потом наступил пятидесятнический период. Потом появились пальцы и все остальное. Пятидесятнический период, период языков и носа, и так далее. Сейчас это в глазах. Зачем нужны глаза, тот свет, если там нет глаз, чтобы увидеть? Сначала должны быть глаза, чтобы увидеть. И потом, когда пришло это, он открыл семь печатей и обнаружил вечерний свет, освещая все те тайны, которые были сокрыты во времена тех периодов церкви. А теперь они стали открытыми, как он и обещал, в Откровении 10.1 до 7. «И вот мы сегодня среди Слова, и Слово было открыто нам Иисусом Христом. Тогда это есть Слово Божье. И чтобы быть Его подданными, мы обязаны ходить рядом с Автором, чтобы понимать Его, чтобы оно открывало. О Господь, что Ты повелишь мне делать? Должен ли я отправляться на поприще и проповедовать Евангелие, или мне оставаться дома? Неважно, что это. Должна ли я быть хорошей домохозяйкой? Должна ли я быть хорошей матерью? Должна ли я сделать это, то, другое? Все равно, что это. То ли я должен быть фермером, или я... Что бы это ни было, Господь, что Ты повелишь мне сделать? Разве это не то же самое, что воскликнул там тогда Савл? Господь, что Ты повелишь мне сделать? Он шел, чтобы посадить всю церковь в тюрьму. Но тогда он возопил, «Что ты повелишь мне сделать?» Когда вспыхнул свет в виде большого столпа огненного, зависшего над ним, «Что ты повелишь мне сделать?» Задумайтесь, это неплохое слово, чтобы закончить и сказать, «Господь, что ты повелишь мне сделать?» Когда я вижу это Писание настолько совершенно раскрытым прямо сейчас, «Господь, что ты повелишь мне сделать?» Склоним головы. Я прошу каждого присутствующего здесь, исследуйте сейчас свои сердца и задайте тот вопрос. Господь, что Ты повелишь мне сделать? И вам, кто продолжает слушать по телефону по всей стране, вы склоните головы и задайте вопрос. Господь, что Ты повелишь мне сделать? Осознавая то, что мы здесь в последних днях и в последних часах, это просто так ясно представлено нам, так понятно, открыто. Что Ты повелишь мне сделать? Дорогой Боже, пока они задают Тебе тот вопрос, я сам спрашиваю Тебя, что Ты повелишь мне сделать, Господь? Так как я осознаю, что за каждый день придется дать отчет, и я молю, чтобы Ты помог мне, Господь, жить каждый день так, чтобы это засчитывалось в Твою честь и славу. Я молю, чтобы Ты помог каждому по всей стране и тем, которые здесь, которые присутствуют в этой скинии, когда мы будем исследовать наши сердца и говорить, «Господь, что Ты повелишь мне сделать? Что я могу сделать для поддержки Твоего царства и Твоего дела? Даруй это, Боже! Исследуй нас, наши сердца, и испытай нас. Если в нас окажется какое-то беззаконие, Господь, какой-нибудь эгоизм, какие-нибудь неверные мотивы и цели, о Боже, очисти нас кровью Твоего Сына Иисуса Христа, нас, кто в смирении принимает Его умилостивление, Его смерти и Его воскресение. И оправдавшись верой в то, что Он сделал это, мы охотно принимаем тот план спасения, который Ты даешь нам для нас». Отец, мы благодарим Тебя за послание этого дня, которому мы верим и в котором находим поддержку. Знать и верить, что это Твое слово и Твое послание. Не чтобы выделиться среди людей, но стараться быть больше похожими на Иисуса Христа, кто является для нас примером. Дорогой Боже, здесь лежат платочки, и там повсюду больные люди. И я сам, Господь, уставший и измученный в это утро. Я молю, чтобы Ты помог нам, дорогой Боже. Мы ожидаем силы от Тебя. Ты — наша сила. Ты столь многим помогал, дорогой Боже. Как-то раз, размышляя, будучи там в лесах, бродили вместе с братом Бэнксом Вудсом, тогда как доктора, его сердце было в таком плохом состоянии, что он еле ходил. Потом подумать, как я и не подозревал, когда был там, ходил там в тех горах после того видения, «Я должен убить того льва. Я должен увидеть, как тот лев будет убит». И потом, придя туда и остановившись там, в Тусоне, в кафетерии Фура, посмотрел на него, одежда висит мешком, потухший взгляд. Сказал, «Боже, если Ты можешь показать мне видение, где был лев, Ты, конечно же, можешь показать и о брате Вудсе». И тогда это пришло. «Возложи на него руки». И вот он сегодня, вернувшийся, наш брат Бэнкс, опять полон сил, бегает вверх и вниз по тем горам. Как мы благодарны Тебе, дорогой Боже! Ты тот же Бог для всех нас, каким Ты являешься для брата Вудса. Я знаю, что Ты любишь его, потому что он Твой слуга, честный и искренний. И я молю, дорогой Боже, чтобы Ты не обошел никого из нас и простил наши грехи, и исцелил болезни наших тел. Делай нас больше похожими на Тебя, день за днем, Господь, пока мы не придем в тот полный облик Иисуса Христа. Даруй это, Господь. Я верю, что Ты исследовал каждое сердце сейчас, и мы знаем, что нам делать. Мы просим, чтобы Ты благословил нас сейчас во имя Иисуса. И пока у нас головы склонены, будет ли здесь, среди собравшихся или там, на телефоне во всей стране, кто-нибудь, кто просто захочет, пока вы молитесь и ваши головы склонены, просто поднять сейчас к Богу свою руку. Это все, что можно сделать. Сегодня утром здесь много людей. Просто поднимите свою руку к Богу, скажите, «Боже, сделай меня больше похожим на Иисуса». «Я хочу быть больше похожим на Иисуса». Благословит вас Бог. Там, по всей стране, здесь руки просто повсюду. Просто все до единого. И моя также поднята вверх. Я хочу быть больше похожим на Него. Исследуй меня, Господь, и посмотри, есть ли какое зло во мне. Вынь его прочь. Я хочу... Что? Мы уже здесь так долго, однако мы уйдем. Не имеет значения, что ты... Не имеет значения, неважно, кто ты, насколько богат, насколько беден, насколько молод, насколько стар. Вчера был у одних бедных людей, живущих высоко в горах, прямо у ручья. Там была небольшая семья. Этому мужчине я уже долгое время говорил о Боге. Пришли его жена, 7 или 8 детей, он маленького роста, худой человек, старался там работать, получал пару долларов в день. И один человек разрешил ему жить в какой-то маленькой лачуге. И там его жена, которая должна была вот-вот родить еще одного ребенка. И она там с большим топором, широким лезвием, рубила дрова, чтобы отнести их вниз. С ребенком на одном боку, тащила дрова на другом, пришла нарубить дров, чтобы сварить немного черничного варенья, чтобы не голодать зимой. Ох, как нам было ее жаль. Мы с братом Вудсом пошли, взяли грузовичок и поехали туда, и нарубили ей дров и занесли их внутрь. Она, благодарная женщина, просто стояла там. Мне было жаль ее, и мы постоянно молились за них. И ее маленький сынок заболел эпилепсией. Мы пошли и помолились за малыша, и Бог исцелил его. А в другой раз у ее мужа была грыжа, и зашел, я разговаривал с ним, он курил, они оба курили. Она привыкла к табаку, и он тоже, типичные жители гор. А я постоянно разговаривал с ними об этом. И вчера утром, когда я зашел где-то на рассвете, вот он выходит, сложил свои руки и говорит: «Брат Билли, я стал другим человеком». Он сказал: «Это была моя последняя сигарета, и я перешел на сторону Господа». Она сказала: «Я тоже выкурила свою последнюю сигарету». «О, сейте семя! Я, Господь, поливал. Я буду поливать его день и ночь, чтобы никто не похитил его из моих рук». О, Боже, смилуйся сейчас, я молю, и даруй нам сейчас желание сердца, потому что от всего сердца мы желаем служить Тебе. Вот, Отец, они все в Твоих руках, где бы они ни находились. Они Твои дети. Обращайся с ними с милостью, Господь. Не с судом, но с милостью. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Вы любите Его? Всем сердцем. Теперь те, кто принес платочки, можете их забрать. И теперь в отношении наших служений. Я думаю, они начнутся чуть-чуть пораньше, в 7 часов или что-то вроде того. Брат Невилл объявит об этом немного погодя, о начале. Сегодня утром будет крещение? Вода готова. Если кто-нибудь из присутствующих здесь еще не был крещен во имя нашего Господа Иисуса Христа, ну, конечно, это вода готова для служения крещения. Мы ценим всех братьев-служителей. Я вижу брата... Как твое собрание прошло, хорошо? Брат Парнелл. И брат Мартин, и... О, их здесь так много. Брат Ливейл. О, служители просто повсюду. Мы, конечно, ценим, что вы пришли сюда, общались с нами вокруг слова. Возможно, вы не согласитесь полностью со мной в отношении этого. Я и не прошу вас. Вот. Единственное, вы просто размышляйте над этим. Я размышляю над тем, что вы мне говорите. Если эта запись попадет в руки служителям, и они скажут: «Ну, я с этим не согласен». Все нормально, брат мой. Возможно, ты пастырь каким-то овцам. Ты кормишь их тем, чем пожелаешь. Я изо всех сил стараюсь быть в точности со словом ради тех, кто мне поручен для Бога. Потому что овцы, конечно, хотят пищи для овец. Овцы мои слышат голос мой. А это то, чем мы живем. Каждым словом, исходящим, не всем, не просто словом время от времени, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Вот чем должны жить святые. Пока склоняем головы, брат Невилл, хочешь сказать им что-нибудь? Брат Ман? Хорошо. Как чувствуете себя, хорошо? Скажите аминь. Хорошо. Давайте теперь склоним головы. Я хочу попросить брата Ливейла подойти сюда. То есть, сможет ли он подойти? Если сможешь, подойди сюда, брат Ливейл, если сможешь. Брат Ливейл — это наш брат, пишет книги. И сейчас он готовит книгу «Семь периодов церкви» и трудится над 7 печатями. И скоро мы надеемся выпустить их. Очень скоро. Хорошо, брат Ливейл, благословит вас Бог.